8 часов 37 минут, среда, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Да. Как думаете, отпустят сегодня Павленского на волю или нет? Павленского не знаю. Мне кажется, что Павленский хорош. Вот если откровенно, я не перелагаю свою судьбу на судьбу Павленского и судьбу Павленского на свою. Все-таки люди очень разные. Я держусь за социум до известной степени. Якобы делаю вид и даю понять социуму от ранимости, что я его презираю. На самом деле, это, конечно, связано с ранимостью моей личной. Но Павленский, он перешел эту черту вот этой вот ранимости. И он, мне кажется, одинаково хороший там и тут. И в заключении, и на воле. Где бы он ни был. Он на самом деле блаженный.
Но Павленский не может жить без социума, как любой акционист.
Это правда. Но он блаженный, понимаешь? Он блаженный. У нас были этот вот Василий блаженный, который голый ходил в храм, абсолютно обнаженным заходил в храм. Затем, по-моему, к царице явился обнаженным и так далее. Что-то такое. Там у него какие-то были приколы настоящие. То есть в этом смысле он был Павленским. Василий Блаженный был Павленским, а Павленский стал Василием Блаженным, понимаешь? Поэтому, ну что говорить, он блаженный, посадят его, не посадят, это практически все равно, если правду
сказать. Посадят, не посадят, а храм построят.
Ну, как-то что-то будет, конечно, такое. Слушай, он подает в суд теперь на ФСБ, потому что они действительно поменяли дверь, как выяснилось, в ходе судебного заседания, он же поджег дверь, и в ходе судебного заседания по этому поводу выявилось, что они в 2008 году ФСБ, ну, там какое-то есть хозяйственное управление, меняла дверь. Причем меняли дверь без согласования с городскими властями, а это памятник культуры. Если памятник культуры, то нужно было в соответствующем департаменте охраны памятников культуры получить разрешение на замену двери. Но ФСБ сделало это нелегально. Нелегально. То есть ФСБ нарушило закон. А это как вот, если, знаешь, вот там перепланировкой занимаются люди в своих квартирах, там
да.
Эту самую стену между кухней и залом разрушат и делают такую студию. Ну так вот, это примерно то же самое делает ФСБ. Делают, что хотят, короче. Не согласовывая. Нарушают закон в сущности. И Павленский обратил на это внимание. Сейчас будет судиться с ними.
Ну тогда на них должны городские власти подавать в суд.
Нет.
По-хорошему.
Гражданин тоже может быть. Гражданин тоже может быть. Мы все вправе охранять юридическое пространство. Ты вправе охранять юридическое пространство. Это юридическое суверенное пространство, которое принадлежит государству и гражданам вместе. Поэтому граждане могут настаивать, чтобы ФСБ подчинялось законам.
Угу.
Это было бы очень мило. Ну, не знаю, посмотрим. Они написали «Чайке». Я думаю, «Чайка» все это дело пробросит. И, так сказать, если речь не идет о казино, мне кажется, Чайка вообще не поворачивает головы. Он вообще не поворачивает головы. Он говорит, что? Я ослышался. О чем это было? Про что это? Простите, пожалуйста. Да, что такое? Меня про ФСБ вдруг активировались. ФСБ же еще этажик надстроило, как в Ереване. А, ну так не только в Ереване, в Палестине так тоже. Они всегда, когда старший сын выходит в жизнь и женится, они надстраивают старшему сыну еще один этажик. Потом и так далее, и так далее. А, когда ты не была в Палестине, это жесть. Значит, они...
Нет, я просто представила наш ФСБ, который каждый раз, когда появляется новый начальник, надстраивает этажик.
Да. Да. ФСБ нарушила закон, звучит как-то богохульно. Ну, хорошо. Порядки установления. Давайте так, Павел, скажем. ФСБ, вероятно, мы узнаем об этом, вероятно, ФСБ, заменив дверь, нарушила установление. Установление. Установление — это закон? Я не знаю.
Это же было в 2008 году. Они за 8 лет уже тоже туда понаводили деятели
культуры. А я вчера была на конференции по ритейлу, и вас вспоминали с нефтицей, кормилицей и углеводородицей. Говорит Белла. Белла, я двигаю свои идеи в народ. Некоторые по 26 лет. И некоторые из них приживаются в народе постепенно. Например, я 26 лет говорил, что в России феодализм, и в силу этого в ней не может быть ни коррупции, ничего другого, присущего буржуазным демократиям. И вы знаете, эта мысль прививалась уже вот года три, как все говорят, что в России феодализм. Представьте себе мое одиночество, Белла, когда я говорил об этом 23 года, и меня никто не слышал. Ну, может быть, 5 лет назад меня услышали. Ну вот, еще я пытаюсь заменить слово «российский» на «русский». 26 лет уже подряд пытаюсь заменить слово «российский» на «русский».
Да.
Например, я в новостях России один, ну тогда это в ГДРК было, всегда говорил «русский министр иностранных дел Козырев». «Русский министр иностранных дел Козырев». «Русский министр», «русский премьер-министр». Вот так я говорил в новостях телевидения. Значит, я 26 лет борюсь с тем, чтобы слово «российский» заменить на «русский», но нифига у меня пока не получается, потому что сами русские полны ксенофобии, клаустрофобии, вернее, желание запереться куда-то в землянку, и они не желают делиться этим словом. Русские не хотят отдать слово «русские». Понятно, да?
Ну, потому мне кажется, это связано с тем, что, типа, это... мы многонациональная страна, и у нас должно быть слово, которое всех...
Забудьте о многонациональной стране. Я вообще про национальности не говорю.
Угу.
Должна быть гражданская нация, русская гражданская нация. К национальности не имеющая никакого отношения.
Ну, так же, как, там, ирландский, например.
Значит, русская гражданская... Я добьюсь своего. Я 26 лет бьюсь и добьюсь. Должна быть русская гражданская нация, не имеющая никакого отношения никакой национальности. Понятно, да? Стоящая на основе культурных кодов русских, тем не менее. Русская гражданская нация, стоящая на основе культурных кодов русских, на основе русского языка, русских систем взаимодействия, вот такая гражданская нация, не имеющая отношения к национальности. Рано или поздно я этого добьюсь, черт бы меня задрал. Слушайте, про заморозки можно я расскажу, но, значит, все готовились, и все. Вчера был ужасный день, сегодня проснулся, было 6,5 градусов, сегодня была самая холодная ночь, как говорят.
Было ужасно холодно,
да.
Это на самом деле.
Можно я вам прочитаю? Вот все мы горожане, мы же не понимаем, мы думаем, что если нам воду отключить, какую воду? Кому могут отключить воду?
Мне отключили воду на 10 дней, и я предполагаю, что по закону об области тепло должно прийти, как только нам включат горячую воду.
Да. Не включат, а включат.
Включат.
Да, слушай, урожай замерзнет и сгниет. Вот что существенно. Значит, вам, вот всем горожанам я скажу следующее. Товарищи горожане, сколько нужно для того, чтобы принять душ? Знаешь?
Воды?
Да, горячей. Горячей. Нет, горячей. Я не говорю всего воды, а горячей воды. Сколько надо?
Ну, я не знаю. Литров 10?
Да, знаешь, вот если честно, 50-литрового бака на двоих, если семья из двух человек, за глаза хватает. 50-литрового. Значит, если ты одна, 30-литрового, во, за глаза хватит. 30 точно хватит. 30-литровый бак электрический, вешаете к потолку в ванне, к потолку, он не занимает никакого места, ничего. Спокойно моетесь и прекратите стонать, кряхтеть и изображать из себя жертву. Прекратите. Горячей воды вообще как таковой нет в Киеве, например, на фоне демократии. Там все только греют в бойлерах. Значит, горячей воды нет, и это типично, или она плохая, или еще что-нибудь. В Минске все равно из бойлера вода, из бойлера. Понятно? Никакой горячей воды...
Это же не частный дом. Был бы частный дом, я бы с удовольствием бы повесила. Нет,
централизованной горячей воды вообще нигде нет. В Нью-Йорке, например, я был в гостях у друзей, там была горячая вода. Но тоже она поступает из подвала, то есть там горячую воду делает дом. Нет никаких вот этих котельных гигантских, этого нет, не существует просто. Значит, дом делает горячую воду, сам дом, у них там в подвале стоит какой-то бойлер большой на все эти квартиры. Вот эта горячая вода и поступает, понимаешь? В Испании тоже этого нет. В Испании ты должна стоять долго у горячего крана, потому что у них даже нет проточного, даже нет проточной воды горячей. Ты долго стоишь у горячего крана, либо долго включаешь душ на горячую воду, пока эта горячая вода от бойлера в подвале дойдет до твоего душа. В России она постоянно летает, постоянно с насосами. Угу. Поэтому, когда ты включаешь горячую воду, она сразу идет в России. В Испании не так. В Испании ты просто стоишь и ждешь тупо, когда придет горячая вода по трубам. Она горячая где-то в подвале. И когда она дойдет до тебя, будет горячая у тебя. Понятно? Значит, у нас намного все лучше. Намного лучше. Первое, что у нас лучше? У нас есть центральная горячая вода. Я много путешествовал, такого не видел. Такого не видел. Я не видел такого. Может, мне скажут, в Норвегии есть, так я не был в Норвегии. Хорошо.
Так первое. Надо было по очень холодным странам да. путешествовать.
Я был в Канаде из холодных стран. Я был в Америке многократно. Не знаю, десятки раз я был в Америке. В Канаде один раз. Хорошо. Значит, нет такого, чтобы вода горячая централизованно поступала на целые районы города. И нет такого, чтобы вода горячая постоянно стояла в трубе. Моторами гонялась постоянно по системе. Но такого нет. Горячая вода, значит, поступает, но надо подождать, пока она придет.
Так мы готовы и подождать вот, на слушай, самом деле.
Дальше слушай. Значит, в любом другом месте надо поставить спокойно 30-литровый бойлер и спокойно пользоваться горячей водой, когда тебе впендюрится. Но это твой бойлер, твоя горячая вода.
Поставь. Да, но вы не забывайте, что большинство из нас снимает квартиры. И чтобы поставить
снимай
бойлер, это должна быть
бойлером.
Инициатива хозяина.
Снимай квартиру уже с бойлером. С бойлером вместе снимай. Ставь условия хозяину, что ты не снимешь квартиру без бойлера.
Ну, хозяин найдет себе другого.
Значит, а ты найдешь себе тоже другого. Я как-то жил в Киеве подолгу в 2004 году, когда я совершал там оранжевую революцию, как вы помните. Значит, в числе других, естественно, не один я. Значит, и у меня была на Червоноармейской прекрасная квартира с зеркальными потолками, красным постельным бельем, сауной в квартире. На Червоноармейской, клянусь. Значит, сауна была в квартире, спутниковое телевидение с порноканалами, зеркальный потолок в спальне и красное постельное белье. И там были бойлеры и что хочешь, понятно, да? Только джакузи не было. Все это в крошечной квартире.
Шикарно.
Конечно, это был такой... Будуар. Я снимал, в сущности, такой траходром, да. И вот такой надо снимать. Вот ты, пожалуйста, поставь хозяйке условия.
Хочу сауна, кровать с балдахином.
Сауна, кровать с красным бельем и зеркальный потолок наверху. И чтобы все, и все. Ребят, вы про себя думаете? Несчастные вы мои. Денег нет на 30-литровый бойлер? Не смешите меня. На водку хватает, на 30-литровый бойлер не хватает. Кончайте дурью маяться. Дальше, слушайте дальше. Урожай замерзнет и сгниет. Вот что важно. Вот что по-настоящему. Родина стонет в предвкушении агонии. Родина плачет, предвкушая собственную агонию. И смерть неминучую. Понятно? Все получим из чили. Я вчера купил эти самые кивей.
Угу.
На кивях написано чили. Я думаю, мама, сколько же эти кивя ехали? Боже мой.
Большое путешествие.
В ночь на среду Россию ждет резкое похолодание. Это прошло уже, отпрошел. Но что было? Заморозки. Навредили урожаю овощей и фруктов, что повысит цены даже в разгар сезона. Из-за дождей на юге уже пострадали огурцы и картофель. И вот они пострадавшие с плачущими лицами появляются у нас в магазинах. Под угрозой земляника и вишня. Как раз сейчас они находятся в периоде цветения. Моей по кайфу, у меня клубника очень хорошо себя чувствует.
Я
было больше, когда было, ничего не делал. Когда у меня было тепло в прошлом году, пришла улитка ее жрать. Сейчас холодно. Никакой,
и улитка не пришла.
Никакой улитки, ребята. Я так рад, я счастлив абсолютно. Единственное, что страдает, это езда на мотоцикле. Что они врут? Земляника не страдает. В Ленинградской, Московской, Смоленской, Тульской, Тверской областях снижение. В Карельской, Ярославской снижение, падение до минус 3. Град, гроза, Воронежской, большей части Привольского. Мама дорогая, Северного Кавказа. А Красноярском крае, Краснодарском крае, Ростовского все вместе взятых. Шквалистые порывы. Если мороз сейчас ударит, говорит Грудинин. Грудинин это наш товарищ хороший.
Кстати,
это
да.
же совхоз имени Ленина. Значит, 25% будет упадет урожай. мы не соберем 1 миллион тысяч тонн земляники, а соберем только меньше. Черт, я вообще читаю это в слезах. Как минимум входящая цена на картофель может быть выше 10 рублей за 25 килограмм. А мы за 10 рублей за 25 килограмм ее и не видели. Где это такое? Оказывается, а картошка была вот в прошлом году 7 рублей за 25 килограмм. 7 рублей за 25 килограмм.
С ума сойти. Ну, это, наверное...
На полях.
Понятно.
Полях. 7 рублей за 25 килограмм. А теперь станет 10. О, Господи. Ой, Господи, что творится. 7373948. Кранты урожаю, товарищи. Ула, ура. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Будем есть рис.
Здравствуйте.
Рис будем варить, рис.
Кранты урожаю. Вишня уже отцвела. У меня на даче уже ягоды кругленькие висят.
Вот видите?
А вы сказали миллион тысяч тонн, это миллиард килограмм, это по 6.
Ну я так уже, я уже, знаете, просто, я просто для гротеска читал вот так, потому что гротеск, это был прием художественный. Скажите, ну а у вас вишня, значит, уже созревает, значит, на нее скоро сядет птица?
Нет, она не созревает, но она уже отцвела, и такие кругленькие ягодки у меня уже.
На нее скоро сядет
она у меня там плодоносит.
Птица, у меня каждый год птица все съедает, между прочим, я вам сообщаю.
А надо ее сажать в нужном месте, она у меня сидит.
Птицу?
Между домом и соседским забором, а соседи там всегда на верандочке
бурагозят.
Там чайная, и в общем, там всегда шумно, и там птицы не летают. Так
нужно
что
пьяных, нужно пьяных соседей с гитарой. Пьяных соседей с гитарой, чтобы постоянно...
Гитара, ну, там телевизор у них работает.
Стреляли по банкам.
Вырубают телевизор, их нет, а телевизор орет.
Отлично, отлично. Хорошие соседи, вот это прекрасно. Зато птица боится. Нет, я предпочитаю, чтобы мою вишню съела птица. Товарищи, урожай погиб, или погибнет, или этой ночью уже погиб. Все. Масштабы бедствия страшны. Что скажете? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я неделю назад отвез сына в Тамбов, ну, на лето.
Ой, хорошее место, господи.
Да, дожди такие были, что едут на полях, где немножко низина, скажем так, ну, небольшие пруды.
Да.
Зерно там, скажем так, уже желтеет. Если тепла не будет, оно погибнет. И хлеб будет дорогой.
Ну, смотрите.
Шутками, а на самом деле погода...
Ну, конечно, Ну, хлеб купим где-нибудь в Египте. Правда, мы обычно им, наоборот, продаем. Давайте я вам про Москву расскажу.
Ну, он там невкусный.
Че?
Невкусный хлеб.
Ты
наш
в Египте
настоящий.
Ела хлеб? Ты в Египте ела хлеб?
Нет, ну вот импортный хлеб, в принципе, невкусный.
Настоящий импортный хлеб... Значит, самый вкусный хлеб во Франции и Испании, чтобы ты знал. Во Франции и Испании. Ты получаешь эту булочку, и ты ее ешь, и ты понимаешь, что эти люди знают, что делать с пшеницей. Знают, что делать с пшеницей.
Нет, я, конечно, не пробовал настоящую французскую булочку,
да.
Но я уверена, что если
месте.
Приехать ко мне в деревню, наши булочки будут отменными.
Никогда не будут. На втором месте, потому что второе место держит навсегда армянский лаваш прекрасный, который точно-точно бьет всех. На первое место ставим из вежливости французский и испанский хлеб. Из вежливости. И из уважения перед Европой. На второе место ставим армянский лаваш. Так что первое и второе место уже занято. Я не знаю, куда ты поместишь русскую булочку. Не знаю. Давайте про Москву.
Не булочку, а буханочку.
Буханочку.
С солью
буханочку.
И с зеленым лучком.
Рижскую. Рижскую, да? Рижский хлеб.
Нет, вот, вот свою из печки.
Отлично. Смотрите, что у нас по дням. Сегодня 16, солнце. Завтра 15. 80% дождя, значит, в пятницу, простите, 20, но солнце. А в субботу 18, внимание, чтобы вы понимали, что в субботу, мне тут пришли люди, сказители народные, говорят, вчера пришел сказитель, говорит, ну, говорит, с этого самого, смотрел телевизор, с выходных-то хорошо, кому хорошо? В субботу 18 градусов, 90% дождь, 90% вероятность. В воскресенье 15 градусов, 15, я не оговорился, 80% дождь. То есть в субботу, воскресенье дожди, понятно? Понедельник 21, без дождя. Вторник, следующий вторник, понятно? 23, без дождя, ну там 20% вероятность дождя, то есть без дождя. Среда 25. Вот начинается жизнь со среды следующей недели. Жизнь начинается со среды следующей недели. А затем четверг 25. Пятница на следующей неделе 25. А, суббота 25. 26. 26. 26. Ага, вот там заживем. Вот там достанем мотоциклы и пропоем осанну. Вот когда настанет жизнь настоящая. Правильно? Поехали
дальше.
Подъем.
В движении, товарищ. Значит, смотрите, я хотел чуть больше взять на эту рубрику, потому что начинается вот это вот опасное движение сегодня. Опасное вождение. Как его будут засекать, я не понимаю. Позвоните, пожалуйста, кто за рулем, ребят. Как мы будем неопасно водить? Как вы для себя? Что вы для себя? Какой вывод сделать? С сегодняшнего дня начинается опасное вождение. То есть, так сказать, сама характеристика вот эта. Опасное вождение. Вы за рулем. Здравствуйте. Где едете, что видите? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, добрый день, Эльвира.
Здравствуйте.
Ну, я считаю опасным вождением излишнее перестроение там.
Да, ну что мы будем делать, как?
Что еще раз?
Как мы будем, натыкаясь на впереди идущего человека и точно понимая, что мигать ему, чтобы он уступил левый ряд, бесполезно, а главное, безнравственно, как мы будем не перестраиваться?
Не знаю, будем как-то ограничиваться, наверное, все. Не знаю, мне больше интересно, как этот инструмент будет работать в плане вот, ну, ГИБДД.
Так что мне, продать BMW, что ли? Я не понимаю, а?
Нет, просто быть немного аккуратней.
Куда аккуратней? Я делаю аккуратно просто так, что просто сам плачу от аккуратности. Серьезно. Но я натыкаюсь в левом ряду на чувака. С украинскими номерами. УА едет, красавец. Значит, там 110, он едет 95. 95, а не 130. Мог бы идти 110, значит, 130. Понятно, да? Он идет 95. На любые мигания ноль внимания. Мигаешь. Ты-тынь, ты-тынь, ты-тынь. Алло, алло, товарищ, алло. Украинец. Ага, привет, брат. Нифига. Значит, я его должен обойти справа. Я нахожу дырку в этом, а в правом ряду все идут 80. В смысле, тот, который правый, который третий ряд, все идут 80. Мы идем 95, а эти 80. Значит, я нахожу среди 80 идущих этих стариков пропердыкиных дырку, и в нее ныряю, и пытаюсь обойти.
И он все. Не дает, да?
Нет, он начинает прибавлять, потому что он же хохол. Не забывайте, что он хохол. Я изначально ввел условия, задачи. Он хохол. Он начинает прибавлять, чтобы я не смог.
Просто, по-моему, такой пункт в этом, в этой редакции уже есть.
Можно сделать следующее. Всех наказывать за опасное вождение, но некоторых людей, у которых профессиональные права, со стажем с 1980 года, выделить в отдельную карательный батальон. Отдельный карательный батальон. И нам поставить станковый пулемет на крышу этого самого автомобиля. Ну, нет, не на крышу, наверное, на багажник, может быть, или как-то. Какой-то крутящийся на станке пулемет хороший, крупнокалиберный. Понимаешь?
Угу.
Чтобы мы могли наводить на дорогах порядок. Все пусть ездят не опасно, все не опасно, но один батальон профессиональных водителей со стажем с 1980 года должен быть с пулеметом на крыше. Я считаю, вот тогда начнется правда настоящая. Я его распилю напополам, я его на молекулы порежу крупнокалиберным этого хохла, который идет 95 в левом ряду. И тогда не будет ничего опасного. Вот она, опасность-то. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы, гранатов Сережа.
Девять часов пять минут. Среда, 8 июня. Здравствуй, великий город. Здравствуйте, все. Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Слушай, значит, Google назвал самые распространенные запросы относительно, что о нас думают иностранцы. Как вы думаете, взорвать Россию, сделать что-нибудь, покорить, поставить на колени? Нифига. Нифига. Google назвал самый популярный в мире запрос о России. Самый популярный оказался «кошка русская голубая». Все. Значит, весь мир ищет русская голубая кошка.
Но она красивая.
Она, наверное, красивая. Здесь
хотя котенок для нас есть. Довольно привычная.
Что это она привычная?
Ну, дымчатые кошки у нас постоянно.
Да ладно?
Да.
Серьезно, я ничего не вижу. Я вижу обычных таких полосатеньких все время. Ну, значит, смотрите, главный запрос про русских вообще в мире. Это русская голубая кошка. Все. Дальше. Потом с большим отставанием, потом уже матрешка на втором месте.
Ну, да. Классика жанра.
И, наконец, шапка-ушанка на третьем месте. Тоже с большим отставанием. Серьезно отставая от русской голубой кошки. Вот так. Дальше. Французы, испанцы и японцы из всего массива информации о России чаще всего делают запрос «русская женщина». Французы, испанцы и японцы. А значит, а англичане – русская невеста. Именно вместо женщины – невеста.
Все, все понятно, кого надо брать.
Да. А, значит, русские мужчины в десятки раз менее популярны, чем русские женщины. В десятки раз, понятно? Великобритания единственная страна, где нужны не русские женщины, а русские невесты. Они именно так спрашивают. Дальше. Русское свадебное кольцо. Это на самом деле модель Cartier. Она мало имеет отношение к России. Русское свадебное кольцо многие люди ищут в мире. И это модель Cartier. А не русская, модель никакая. Значит, в Саудовской Аравии арабы ищут черную икру и русскую черную икру. Британцы – русский чай. Испанцы – пастила из России.
Русский чай – это
русский чай, интересно, да. Угу. Японцы – майонез почему-то, русский майонез. Японцам нравится русский майонез, я не знаю почему. Вот так. Это чтобы вы понимали, как вас оценивают в мире. Понятно? Значит, на первом месте, внимание, наши кошки и наши женщины. Вы что-нибудь поняли? И матрешка, которая... Нет, матрешка, которая тоже в сущности русская женщина. Тоже да. Русская женщина. Вот и все, понятно? Мало что русская на самом деле русская. Русские женщины русские. Давайте честно скажем об этом. Ну вот и все. Хорошо, я вас порадовал, поехали дальше. Что там? А, вот, должникам могут перекрыть выезд через Белоруссию. Значит, смотри, в чем фишка. У нас есть несколько стран, их несколько, через которые можно въехать по обычному внутреннему русскому паспорту. Если выезжаешь или вообще ничего не показываешь. Ну, на самолете показываешь русский паспорт, а так на машине просто попросту выезжаешь и все. Значит, вот такие страны. Ты в них не живешь, если у тебя есть долги, тебя не выпускают за границу по каким-то причинам и так далее. А почему тебя не выпускают за границу, кстати, интересно? А, чтобы ты отдал долг.
Да.
Я просто логики
алименты,
не мог
например,
понять.
Алименты, например, не платишь.
Логики не мог понять. Ну да, чтобы ты отдал долг здесь, как-то отпахал.
А тут ты такой решил на море.
Кредиты, штрафы, совершенно верно. Значит, вот, а какие остались варианты? Белоруссия, короче, включается, создаст систему. Белоруссия и Россия разрабатывают соглашение, по которому должники двух стран не смогут выехать за рубеж. Белорусы через Москву не могут слинять, там, в Петербург и так далее, а мы не сможем через Минск. Работа ведется. После завершения внутригосударственных процедур подписания протокола позволит исключить. Значит, смотрите, что я думаю, что все равно полгода они проконетелятся. Как всегда, это же государство. Государство все делает медленно. Хорошо. Но а что остается, кроме Белоруссии? 7373948. Казахстан, еще что, может быть, Ереван, кстати, может быть. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте, есть у меня небольшой штраф. Буквально да. Вот неделю назад ехал и нервничал через Украину.
Да.
Белорусов это не интересует. Поэтому белорусско-украинскую границу переехал вообще без проблем.
Не, скажите, а вы понимаете, о чем речь? То есть
да,
люди хотят полететь в Америку, например, да?
Но они могут вылететь из Минска с пересадкой.
Да, но не смогут. Может быть, государство радо...
Может быть, но пока вот...
Пока,
неделю назад
ну хорошо. Еще... А когда это дело закроется, что останется?
Ну, тогда все.
Нет, не все.
А вы не можете выехать, потому что у нас только с Белоруссией нет границы.
Нет.
У нас с Казахстаном есть границы.
Да, но с Казахстаном разве мы путешествуем не по внутрисоюзному паспорту?
А какая разница? Когда вы переезжаете границу, это же пограничники отслеживают, это же не милиция.
Нет. Ну нет,
это пограничники отслеживают.
Это внутренние рейсы. Ребят, ну давайте я спрошу точно.
Я вам говорю как пограничник.
Ах, надо же, можно я встану? Я встал.
Спасибо. Я просто знаю, как это работает, эта система.
Можно я паду на колени?
Число, месяц, год рождения, все.
И все, да. Хорошо, внутренний паспорт страны действует, паспорт гражданина Российской Федерации для выезда, внутренний паспорт России для выезда, вот здесь вот нужно искать. Значит, смысл, как можно линять должникам, если сейчас в Белоруссии подпишут соглашение? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Пару-тройку лет назад в Таджикистан я выезжал по внутреннероссийскому паспорту.
Таджикистан. А там, а таджикский аэропорт, он хороший? В смысле, куда можно лететь?
Ну вот насчет этого не знаю, но думаю, что в Европу, в Турцию это можно.
Да
улететь.
В Европу же не хочется, слушай, 5 часов, 6 часов в одну сторону, потом то же самое отматывать назад. Да ну нафиг.
Ну, было бы желание, если уж твердое есть, то рассмотрите все... Все варианты.
Спасибо. 7373.
В Абхазию не нужен загранпаспорт.
А из Абхазии как дальше? На пароходике куда-нибудь, в Трабзон?
Ну, по-моему, в Грузию-то можно.
7373948. Белоруссию закроют для выезда должников. Здравствуйте.
Здравствуйте, Эльвира. И здравствуйте, уважаемый Даренко, товарищ.
Здравствуйте.
Товарищ, да.
Я вот интересовался этим вопросом, на самом деле, потому как не так давно тоже так озаботился этой темой.
Да.
Вообще, через Беларусь эта тема уже закрыта давно. Я не знаю,
как
я просто через радио, да, слушал.
Нет,
вас.
Они сейчас только начали разрабатывать этот документ. Как же закрыто?
Не знаю, по сетке искал, все говорят, что уже все, уже как бы решение давно принято. И по крайней мере с 16-го года сначала уже это как бы не выпускают.
Да.
Вот, а по факту еще там есть вариант через Казахстан, можно уехать, беря транзитный билет через Казахстан в Россию,
ага,
на поезде, и параллельно взяв билет до, скажем, города, который находится там же,
ага,
но внутри Казахстана.
Да.
То бишь, когда проезжаешь через Казахстан,
да,
на таможне, то есть,
да,
показываешь транзитный билет,
ага,
потом выходишь в самом Казахстане,
угу,
и пока, то есть с билетом до то есть показываешь,
да,
билет,
да,
до то есть самого внутри Казахстана городка,
да,
потом выходишь, короче, и берешь билет уже из этого города, да, скажем,
Парижу,
там, до столицы, да,
да,
и по факту этого билета просишь это самое.
Утечь становится все сложнее.
Да, да, это верно.
Ну и что, видите как?
Да, вот еще Киргизия, Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия.
Матрица сжимается. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Александр.
Расскажите, Александр.
Через Казахстан и Абхазию не получится выехать.
Ага.
Потому что там погран войска, которые проверяют, и, в принципе, они тоже пробивают все это.
Ну, видите, парень сейчас рассказал, он берет транзитный билет, будто он касается территории Казахстана, есть такие железнодорожные линии, например, откуда-нибудь из Оренбуржья, там, так сказать, из Кургана, которые транзитом идут через Казахстан, то есть он как бы из России в Россию.
Но там не получается тоже. Я ездил этим маршрутом через транзит,
да,
через Казахстан.
Да.
Там не выпускают, скажем так.
Не выпускают.
А через Абхазию там тоже пограничники стоят. И если даже через Абхазию получится, ну, проникнуть в Абхазию,
да,
то на территории Грузии просто арестуют, потому что у них по законодательству нельзя въезжать через пропускной пункт.
Я понимаю. Слушайте, хорошо. Значит, Белоруссия была единственной такой черной дырой. Единственной. В сущности, Белоруссия была единственной черной дырой такой, единственным коридором.
Ну, где не было погранпойск.
Да, да. Все, вот других нет. Это только этот. Ну, вот это интересно. 7373948 еще. О вашем опыте расскажите. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, как?
Спокойно. Казахстан, Армения и Киргизия.
Да,
там есть погранконтроль, но он чисто формальный. Никаких проблем взять билет и улететь в
любую страну.
Скажите,
хорошо. А они по компьютеру вас пробивают, когда вы с внутренним паспортом заходите?
Да, пробивают.
Ну,
но
значит,
это все формально, и там нету этих данных, никто там это не отслеживает.
Ой, не, вот здесь я бы постерегся. Постерегся бы. Отслеживает, не отслеживает. Если они забивают вас в компьютер, это уже стрёмно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей Эльвира.
Здравствуйте.
Но дело в том, что это людоедский закон, который у нас внутри страны России работает, когда граждан России, мигрируясь и предъявляя билет, 3 месяца, по-моему, нужно находиться, потом опять же выезжать. Ага. Не говоря, выезжая за границу. Сначала пусть они перед народом долги, которые они сами являются должником. Ведь ниоткуда же взялся народ остался.
Ну, видите, вот это все равно. Понимаете, мы сейчас практически говорим, а вы политически. Мы говорим практически. Как практически выехать, например, и все. А
пешком.
Пешком. Пешком легко. Кстати говоря, витебские леса прекрасные, на песчаных почвах. Там ягодка за ягодкой, черничка за черничкой. И глядишь, ты уже в Белоруссии. Понимаете, как? Угу. Да, из Омска в Казахстан катаемся без проблем по российскому паспорту, говорит Макс. Но паспорт, Макс, напишите, пожалуйста, Макс, добренький. Значит, из Омска, когда вы едете в Казахстан, паспорт проверяют, его забивают, главный вопрос, через компьютер. Потому что через компьютер на базу данных его пробивают или нет. Вот это принципиальный вопрос. И все. 7373948. Из Абхазии в Грузию лучше не ездить. Да. Рассказывает Александр, который знает. 7373. Нет, простите. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Здравствуйте. Я хотел сказать, что вот через Белоруссию до сих пор точно это можно проехать.
Да.
Не проверяется на въезде в Белоруссию никаким образом, естественно.
Вообще ничего.
Вообще личность гражданина, ничего не проверяется. Можно
здесь притормаживаешь,
преступления совершать и уезжать в Минск.
Притормаживаешь.
Пограничники. Да. У них нет этой базы совместной с нашими, и, соответственно, у них просто нет задачи проверять на русские долги.
Да.
Но при этом я хотел сказать, что тут надо понимать, что просто, если кто-то просто чего-то кому-то должен, то это никого не волнует, в том числе и пограничников. Потому что запрет на выезд ставит только судебные приставы. То есть можно вообще забыть про все свои долги, но аккуратно отслеживать то, что попало в базу приставов. И платить именно это.
Я понимаю. Спасибо большое. Ладно, поехали дальше. Мне кажется, ответ исчерпывающий. Белоруссия схлопнется и закроется на эту тему скоро. По крайней мере, началось с того, что они готовят сейчас документ, и русским прекратят выезд через Белоруссию, белорусам прекратят выезд через Россию. И все это схлопнется, я не знаю сколько, но это вопрос месяцев в любом случае. Ни часов, ни минут, нет. Кстати говоря, слушай, еще есть статья одна про владельца зарубежных счетов, которая сопрягается с этим. Ну, так сказать, вот лазейки какие-то у людей были. Владельцы зарубежных счетов заинтересовались амнистией капитала. Все сегодняшние ведомости. В противном случае, а случай это будет, безусловно, противный, они могут через пару лет быть оштрафованы на очень крупные суммы. За месяц до конца амнистии стремительно стал расти поток людей, решивших воспользоваться этой амнистией. Рассказали ведомостям налоговые консультанты крупных аудиторских компаний и федеральный чиновник. За месяц, то есть мне кажется, что это до 1 июля. Угу. До 1 июля. Мне кажется, потому что ведомости пишут до 1 июня. Ведомостям плевать, у них там единственный мужчина Дема Кудрявцев. Там все женщины. Нет, серьезно тебе говорю. Ну, там работают женщины. Ведомости женская редакция. Поэтому они пишут сейчас, 8 числа, что через месяц 1 июня, смотри, внимание, 8 июня женская редакция ведомостей пишет.
Ну, это, наверное, просто опечатка.
Не-не-не, опечатка, это женщины, спокойно.
Ну, ладно, все спаливают на женщин.
Женщины. Там единственный мужчина Дема Кудрявцев. Он один кроет все стадо. Слушай меня. Значит, они пишут 8 июня, через месяц 1 июня, пишут они. Через месяц, это почти через год будет 1 июня. Окей. Хорошо. Значит, я думаю, что 1 июля они спутали там в своей женской редакции. Но главное другое, что с 2018 года ФНС может получать информацию без уведомления от своих иностранных коллег. То есть ФНС будет входить в базы данных, они станут открытыми и общими, целого ряда стран, значит, всех, кроме Америки, внимание опять, всех, кроме Америки. И будут входить в эти данные и смотреть, что у кого, какие деньги, какие договоры накопительного страхования, доходы по инвестициям, какие продажи акций, какие остатки на счетах, проценты доходов. Дальше начнут штрафы исчислять. Значит, секундочку. Доходы от трастов, деривативов. Штраф будет составлять до 100% от суммы. Внимание, не на основной капитал, а на доход. Понятно, о чем я говорю?
100% от суммы, неплохо.
Доход, у тебя доход от траста, например, там, я не знаю, там все, там, 10 тысяч долларов. Угу. Они тебе начисляют штраф 10 тысяч долларов, пожалуйста, вот и все. Понятно? Ну, что мило само по себе, потому что основные средства никто не трогает. Это само по себе приятно. Хорошо, дальше. Многие клиенты рассматривают амнистию как способ избежать штрафа. Позвоните, пожалуйста, кто пошел на эту амнистию. Я думаю, здесь Михаил, наш экономист, Михаил, много знает. Михаил, позвоните. Вот, все, спасибо большое. Алло, здравствуйте.
Доброе утро,
Михаил,
Сергей.
Значит, что?
Доброе утро.
Да. Наша ведущая, Эльвира. Да, 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 да. Да.
Вы терминологически кто-то говорили, может быть, и верно, но по сути вы исказили ситуацию.
Прошу вас выправить ситуацию. Выправить.
Все совсем не так. Да. Самое главное, все начинается с толстовской фразы. В «Войне и мире», там граф Ростовщин, они собрались, и уже француз идет, а Толстой пишет, как всегда, несмотря на то, что 3 года... доносились странные и тревожные вести,
да.
Никто в России к войне готов не был.
Вы имеете в виду Николеньку Ростова или его папу?
Ну, я просто фразу там Ростопчин, граф Ростопчин где-то понятно. В салоне, и Толстой дает настроение. Уже француз у границ, а все не понимают, что происходит.
Значит, а что происходит? Что происходит? Ага.
Налоговая сегодня на уровне первых, там, вторых, третьих лиц, вообще я не говорю о пастве их. Значит, они сами не имеют пока инструмента. Но закон есть. Это не просто амнистия. Все операции, которые были у вас на закрытых счетах, ну, вот нашим, до 1 января 2015 года, они как бы на них закрываются глаза. Вот амнистия. Кто с 1 января 2015 года, уже 1.5 года прошло, не открыл свои счета или офшоры для нашей налоговой инспекции, тот находится в зоне риска. Продлена была амнистия до 1 июля, вот осталось там 22 дня. Значит, после этого вы являетесь уже как бы налоговым преступником. Так, если вы не открыли свои счета. Более того, вы не просто должны открыть, заявить о счете, а вы должны предоставлять информацию по балансу, если у вас по счету иностранному были операции. Но все боятся, что взгляд устремиться туда-назад, откуда приходили деньги, если вы даете информацию по балансу, по движению денег на вашем счете. Хотя написано так, знаете, немножко стыдливо, что в случае, если эти операции вели, чтобы видеть доход и брать с него, значит, налог. Теперь главное, то, что вы намекнули на 2018 год. Да, предварительно соглашение есть. Дело в том, что в ЕС вся информация банковская открыта между странами ЕС полностью. Уже все границы давно убраны, и любой немецкий налоговик может сразу в течение минуты увидеть, являются ли резиденты Германии, имеют ли они счета в Швейцарии.
Подождите, то есть Швейцария не входит в ЕС. Швейцария не входит в ЕС.
Нет, в Швейцарии все равно ассоциированный член. Я имею в виду европейское пространство. Так
понятно.
Смотрите. Есть протокол о намерениях, но наша сторона пока не подписывает это, вот там что, а то, о чем вы сказали, чтобы была транспарентность полная, то есть компьютер один как бы по счетам. Поэтому все находятся в напряжении. Примерно сейчас 25% тех, кто имеет за рубежом, а их очень много.
Засветили 100 тысяч счетов, пока засветили
25% примерно по статистике. Они что-то сделали, дернулись. Например, деньги вернули сюда, закрыли счета, там платят налоги, пользуются сами. 75% находятся в ожидании. Будет ли подписан вот этот вот генеральное соглашение о полной транспарентности. Вот о чем идет.
Скажите, пожалуйста, хорошо, вопрос. Значит, Америка не открывает своим европейцам, Америка не открывает. Таким образом, эти люди утекут до 2018 года в Америку. Раз вариант.
Вы знаете,
второй вариант. Они утекут в место дивное Сингапур.
Сингапур. Сингапур, да. В Америку нет, чиновники в Америку не пойдут. Потому что уже идет по сарафанному радио такая идеологема, вернее, как конспиративная, что Европа открывает компьютер для России, Америка нет, все бегут в Америку и становятся предметом их, юридических кодексов. То есть они будут теперь точно знать, кто что имеет. Потому что скрыть авторство, бенефициарство, конечно, невозможно.
Невозможно.
Никто не верит.
Невозможно.
Никому.
Да, 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 да. Спасибо большое. Значит, все равно остаются лакуны. Остаются лакуны. Да, и Дубай. Дубай, конечно, я увидел, нам звонит Владимир из Дубая. Дубай, конечно, Владимир. Дубай Сергей, тоже, Дубай Вера, тоже банковский центр крупнейший.
Все просто, как хозяйственное мыло.
Прошу вас.
Российская налоговая инспекция захочет узнать, какие у меня счета, где есть. И она меня попросит об этом сказать.
Давайте.
А я деликатно пошлю ее в туман. Она начнет проверять. Какой банк она будет проверять?
Не знаю.
Вот Машрикбанк, она придет и скажет, дайте мне его счета эмиратские. Я им скажу, а вы кто? Мы вас вообще первый раз слышим. Мы кошку русскую знаем, а вас нет пока.
National
Bank of Dubai, National Bank of Abu Dhabi. Индийский Bank of Baroda, который даже в свисте не стоит, у которого 3000 отделений по миру и внутренняя сеть внутренних переводов.
Обалдеть. И даже его нет в свисте.
Мой партнер сейчас открывает специально для этих целей банк на Кайманах, которым будут регистрироваться офшоры, зарегистрированные на Сейшеле, и никакой информации никому сдавать не будет, а операции будут идти вместе.
Скажите все-таки, что арабы, скажите, выдающиеся люди. Ну, выдающиеся. А?
Ну, знаете,
я просто говорю об этом. Я не первый раз слышу об арабах. Я знаю, я однажды сидел за столиком в Лондоне, в Нобу, а рядом сидели, значит, там люди другие. И я спросил, а и наш человек отсел туда. И понимаете, арабские какие-то шейхи спокойно в Лондоне, их знают, кому надо, моют баблос там через Дубай. Спокойно, за 20%, да что хочешь, хоть торговлю оружием, хоть проституцию, хоть наркоманию, да им плевать.
Когда была, да, извините, Сергей, да? Знаменитая сделка «Сибнефть», которая перешла в ведение «Газпрома»,
да,
от известного товарища за известно большую сумму.
За 13 миллиардов долларов.
Операция шла через Абу-Даби, через одного здесь очень уважаемого человека.
Который 13 миллиардов долларов, да, я очень хорошо знаю. Да? Да, 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 да. Значит, вот так все спокойно делается через других людей. То есть европейцы сливают своих держателей счетов. И, ну, европейцы плюс швейцарцы, да, то есть, которые... Да. Значит, и народ перекочевывает мягко, спокойно в Сингапур. А я вам скажу, я тут, кстати, недавно терся тут в одном обществе, нескромно. Значит, и нескромное общество мне сказали, а вот чувак, представитель там такого-то банка, неважно.
Да, я, кстати, хотите, да, пожалуйста.
Да, кстати, я говорю, слушайте, ну какой у вас порог входа? И он мне рассказал правду. Он говорит, столько русских к нам ломанулось. У нас, да, говорит, был порог 250 тысяч долларов. Ну, там, евро все равно, 250 тысяч чего бы то ни было. Значит, а сейчас, говорит, миллион. Я говорю, а почему? Он говорит, ну вот мы пытаемся отсечь, потому что очень много людей к нам переходит.
Но, Сергей, да, есть нюансы.
Да.
Всегда, как
да,
говорят, известную поговорку, на всякую хитрую гайку найдется и так
это
далее.
Это правда.
Я знаю. Да. Значит, вот ситуация, которая была, собственно, на наша, ну, скажем так, компания, группа людей и так далее.
Да, да.
Банк, эмиратский банк, есть счет. И наш бухгалтер совершенно случайно по ошибке одной из транзакций из нашей иранской компании, а Иран известно под санкциями,
да,
от одной иранской компании делает трансфер на мизерную совершенно сумму, там 8 тысяч долларов, этот дубайский банк.
Ага.
Хорошо, что у нас там был человек, с которым мы играем в гольф, и он нам позвонил и сказал, пришел запрос от американцев, у вас сутки за то, чтобы закрыть счета и вывести деньги. Всю информацию по счету.
Ну, я чувствую, что арабы все-таки великое наше будущее. Великое будущее наши арабы, а? Мы их недооцениваем абсолютно серьезно.
А? Ну, успели.
Владимир из Дубая их успел оценить. Арабов. Понимаешь, арабы это квинтэссенция Востока. Арабы и евреи, но евреи испортились с тех пор. Они научились быть как европейцы. Такие, немножко говноедские. А арабы, с ними обо всем можно договориться. Всегда обо всем. Понимаешь? Вот в этом их достоинство. Новости.
Объем. Обзор прессы.
9:36, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета пишет о том, что государство выделит 100 миллиардов рублей на выпуск двух отечественных моделей самолетов. Ил-114 станет базовым воздушным судном региональной авиации, а Ил-96-400 встанет на дальнемагистральные маршруты. Предлагается также ограничить ввоз в страну иностранных самолетов старше 8 лет. Вот об этом подробнее читайте в «Российской газете». А РБК Дейли отмечает, что резервный фонд может быть полностью израсходован уже в 2017 году. Средства в резервном фонде могут закончиться в следующем году, так полагают экономисты, опрошенные изданием, и это вынудит правительство снижать расходы или увеличивать госдолг, но позволит Банку России снизить ставку. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске РБК Дейли. Аргументы и факты рассказывают про систему лицензирования деятельности управляющих компаний, которая должна защитить сферу ЖКХ от недобросовестных управленцев. Они поговорили с экспертом и рассказывают, получилось ли очистить рынок от недобросовестных таких управляющих компаний, как сегодня работает структура ЖКХ. Вот все эти вопросы читайте в материале АИФа. «Коммерсант» пишет о громком деле. В Перми завершился громкий судебный процесс над двумя химиками, выпускавшими в промышленных масштабах вещество, использующееся для изготовления амфетаминов. Отмечают, что страны Европы и Ближнего Востока были буквально залиты дешевым российским материалом, из которого были приготовлены по самым скромным подсчетам до 3,5 миллиардов наркотических таблеток. А общая выручка наркомафии могла составить более 50 миллиардов долларов. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Интересный материал сегодня публикуют «Ведомости». Владельцы зарубежных счетов заинтересовались амнистией капитала. В противном случае они могут через пару лет быть оштрафованы на очень крупные суммы. Вот почему, читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9.38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8. Подъем.
«Говорит Москва». Право знать. Почему? Ну, у нас была такая заставка, сейчас ее не стало. Право знать. Почему? Куда она делась? Вот. Это одна из моих кричалок, которую я выкрикиваю с 95-го года. Чё?
Неплохо.
С 95-го. Была такая программа на телевидении «Версии». «Версии Первого канала». «Версии. Право знать». Ну вот, хорошо, успех в жизни предсказали по генам. Вот сейчас, пока я сейчас сел на диван, читал Ленту.ру. Значит, смотри, ученые выяснили, прямо в 8.20 эта статья вышла. Ученые выяснили, что небольшие вариации в геноме частично позволяют предсказать шансы человека устроиться на престижную работу, добиться высоких доходов. То есть слава и деньги, понятно? Psychological Science, New Scientist. Два издания пишут об этой работе исследователей. Значит, работали два исследователя с данными по 918 жителям Новой Зеландии. По 918. Угу. За жизнью которых ученые следили с 70-х годов. Уже очень прилично. Уже очень прилично, конечно, 45 лет. Представь себе, что за ними следили 40-45 лет. Кроме этого, взяли крупное исследование 13-го года. Автор которого выявили участки генома, связанные с успешным получением образования. Они определили тысячи вариантов генов, которые сами по себе не имели значения. Но, однако, вместе можно было рассчитать полигенный балл наборов генов, которые отвечают за 2% различий в уровне образования. Рассмотрев геномы новозеландцев, исследователь выяснил, что обладатели высокого полигенного балла к 38-летнему возрасту устроились на более престижную работу, больше зарабатывают, скопили больше денег. Эти показатели успешности не зависят от уровня образования конкретного индивида. Понимаешь? А также от социального положения родителей.
Угу.
Нет, не зависит. То есть, может быть, очень с простой семьи и так далее.
И с не очень хорошим образованием, но тем не менее.
Даже с не очень хорошим образованием. Может быть, и не очень хорошей семьи, не очень, знаете, из семьи, у них университетская семья, нет. Эти люди с высоким полигенным баллом очень дружелюбны и приятны в общении.
Так.
Статья отмечается.
Слушаем
статья
дальше.
Отмечается, что полигенный балл отвечает... Да, ладно, четвет, что, слушай, ты угрюмая. Да. Статья отмечается,
что полигенный... Ну, так я должна знать, куда мне развиваться.
Во-во, полигенный. Так ты разовешься, будет 50 к тому времени. Статья отмечается, что полигенный балл отвечает лишь за несколько процентов различий между людьми. Жизненный путь индивида определяет иные факторы. Однако в масштабах общества даже пара процентов имеет значение. Генетические показатели важно учитывать и уважать. Когда дети плохо учатся, мы обвиняем учителей и родителей. Но дети отличаются генетически. Низкий полигенный балл не обрекает на провал. Нужно скорее найти новый подход к ребенку. Если у него как бы генный набор не говорит об успехе, то он может достичь успеха в чем-то другом. Ну, например, этот парень, который кидал теннисный мячик в стену, как его звали? Помнишь, как же его, господи, из Петербурга?
Перельман.
Перельман, например, не был человеком успеха в сущности, потому что он, собственно, его выгнали с работы. Его выгнали с работы, потому что он сидел на работе, как говорят, он приходил на работу и несколько часов подряд кидал теннисный мячик в стену. С чего всадил? Все. То есть он был странный. Перельман был странный. Но при этом он абсолютный гений, там сказать, там, сделал прорыв, понимаешь, да? Вот в этом вопросе не обязательно быть успешным. Но я думаю, что для некоторых специальностей, которые связаны с общением, лучше иметь вот этот полигенный набор, который ведет тебя к успеху. Либо, по крайней мере, уметь взрываться в обществе какой-то дружелюбностью, какой-то приветливостью, какой-то очень быстрым восприятием, очень быстрым точным ответом или умением промолчать. Понимаешь?
Вообще быстрое восприятие, быстрое реагирование.
У нас не работает, голосовалка не работает, да? Ну, интересно, я сейчас запущу голосовалку и проверю, она работает или нет, а? А, для того, чтобы ее проверить, мы должны позвонить, да, сами? Начал типа голосование, сейчас попробуем позвонить и узнать. Дело в том, что нам сломал кто-то в трактор, переехал какой-то кабель, значит, под Новосибирском. Почему-то оттуда тянется наша голосовалка, мы не знаем. И нам говорят, трактор переехал, какой-то мужик там в лаптях и прочее. Ничего нет, да? Очень жалко. Потому что я хотел бы проголосовать и узнать у вас, может быть, поговорим тогда об этом.
Есть бывает, ли у вас полигенный набор?
Ну, мать, бывает, что ты стараешься, тебя обходят как на кривой какой-то козе, обходит какой-то чел, которого очевидно, что он не такой даровитый, как ты. Но ты намного
даровитый. Тут же еще надо попасть в струю, на самом деле.
Что в струю?
Поймать они, этот тренд. Там.
А, у кого такие гены, они и попадают постоянно в струю. Нет, у нас не работает голосовалка, по-прежнему под Новосибирском трактором переехали какой-то кабель.
И он продолжает это делать.
Он ездит взад-вперед. В смысле, этот парень на тракторе, он ездит взад-вперед, абсолютно
по
верно.
По кабелю.
По кабелю, и кабель не работает. В общем, нет голосовательной машины у нас. Отлично. Давайте поговорим. На самом деле, я предлагаю поговорить вот о чем. Что ты стараешься, потеешь, потом тебя кто-то обходит спокойно, элегантно, так, как будто бы, и так далее. Потом ты смотришь, как он приглашает тебя на свое 40-летие, на 50-летие. Приглашает тебя на свое 50-летие, обнаружится, что у него денег как грязи, там халуев 30 человек, каких-то там садовников 30 человек, филиппинок 30 человек, так далее.
А все ты в пятерочке семечки по акции покупаешь.
Ну, а ты ему, нет, ты хлопаешь его по плечу, потому ты говоришь, братан, помнишь, как мы в универе? Мы с тобой круто напились. Позже мы напились и к тёлкам залезли в окно. Он такой, ха-ха, и отходит от тебя все, потому что ему брезгливо, правильно? Так бывает или нет? Я не знаю. А ты лучше его учился, ты вообще был отличником. 7373948, а? В Твиттере голосовать можно. Ну, кстати говоря, в Твиттере можно голосовать, да, спасибо. Это интересная мысль. Да, голосуем в Твиттере. Кстати, черт, я думаю, может быть, нам начать голосовать в Твиттере?
Да. Почему
это дело, это было бы дико прикольно.
А вот, кстати, как раз в Твиттере пишут, мне кажется, генетическая предрасположенность разбогатеть прямо пропорционально предрасположенности попадать в неприятности.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, как правило, такие люди делятся на две части.
Давайте.
Одни остаются при наличии большого количества мозга теми, которыми они и были, даже не взирая на очень большие доходы.
Да.
А некоторых заносит так, что они начинают вести себя. Я их называю вот таких людей, это входят в роль Будды. То есть вот он сидит так невзначай сверху вниз на все смотрит, оценивая всех, какой он великий и какие все никто, иногда отвечает на заданные вопросы, иногда не отвечает, иногда просто улыбочкой.
Вот нам здесь ученые дают наколочку такую, дают подсказочку, что как раз они-то говорят о успешных людях, которые экстраверты, страшно дружелюбны, приветливы и умеют выслушивать других.
Да, у меня есть такой друг один.
Они дико успешны.
Он очень успешный. Вот за какое дело он не берется, он доводит его прям до самых-самых высот. Да. Но вот он остается, тем не менее, невзирая... Совсем недавно, кстати, пару лет назад, он Siemens SL45 поменял на iPhone. То есть я говорю ему, что тебе не стыдно? А он говорит, а мне устраивает. Мне не нужно. Ну, нет, причем не денег нужно. Немерено.
Не нужно, это, знаете, это слова анониста, который ни разу не пробовал.
Ну, он до сих пор даже электронной почтой не пользуется.
Ну, это, я говорю, это анонист, который ни разу не пробовал. Он говорит, всем ходит, расскажет, что не нужно. А сколько,
он не рассказывает.
Сколько раз ты попробовал? А, да ни разу. А, ну, тогда, конечно, твой опыт, ты богат, ты человек с богатым опытом, нечего говорить, да. Алло, здравствуйте, да, да. Алло, все, это вот неудачник. Да. Нет, наоборот, удачник. Привет, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А вы помните, когда Уолтер Уайт пришел к своему доброму знакомому,
да.
ученому,
да.
в начале Breaking
Bad? Да, черт, который украл у него идею.
Совершенно верно.
Да.
Это было ведь одно под одно вообще.
Один в один. Те такие приветливые, все такие лакшери, все у них. Все клевое, крутое, модное.
Да, и в пятом сезоне он на контакты пошел только с Думом в носу.
Да, слушайте, ну мы, значит, наша надежда, что мы все равно превзойдем всех этих удачливых экстравертов нафиг, правильно?
Ну, а что нам остается делать?
А вы мрачный интроверт по жизни такой?
Да нет, я экстраверт такой, знаете, это неугомонный порой.
Правда? А я мрачный, угрюмый чувак такой, который вынужден на сцене играть для вас мартышку. Но мне это не очень нравится. Слушайте, ну, в смысле, нравится. Я просто устаю. Ну, ладно. А? Ты же знаешь, насколько я мрачный человек?
Знаю.
Ну, вот. Мрачный интроверт абсолютно. Способный год не видеть людей. Я лично. Но мне приходится приходится изображать из себя
клоуна. Ну, ладно. Год — это слишком много.
Ну, конечно, год может быть много. Два. Вот два года я готов никого не видеть. Слушай, что ты рассказал? Сейчас он мне говорит про Breaking Bad, про Уайта, про Хайзенберга.
Да.
Значит, ты знаешь, о чем речь?
Да.
Слава тебе, Господи, хоть это она знает. Значит, скажи мне, пожалуйста, значит, блистательно подводит нас к теме про амфетамины. Мы же все время ищем поприще, конечно.
Изящный мостик перекинули.
Да, мы же ищем все время какой-то способ пристроить детей. Оказывается, смотрите, я прочитал сегодня статью, я просто прусь. Вынесен приговор химикам, которые снабжали всю Европу из Перми. Ты читал от начала до конца? Я пробежал.
Я пробежалась
тоже. Я тоже, да. Слушай, ну они потрясающие. Значит, оказывается, несколько
вот
вещей...
Вот у них, наверное, полигенный набор с высоким баллом.
Да.
Потому что они сумели
Люди поймать. Смекнули, что надо делать... Слушайте, следующая, извини, новость какая-то, breaking news. Самолет Egyptair приземлился в Узбекистане из-за угрозы взрыва только что. Слушайте, из Каира в Пекин шел самолет Egyptair. Это срочная новость. Он только что приземлился в Узбекистане из-за угрозы взрыва. Так что на Egyptair я ни ногой больше. Ни ногой. Нафиг. Все. Хватит. Еще неизвестные злоумышленники обстреляли сегодня детский лагерь в Актюбинске, на Актобе вот этом, на западе Казахстана, где ведется розыск группы преступников, причастных к нападениям на оружейные магазины, воинскую часть и так далее, так далее. Значит, продолжают стрелять сегодня. Понятно? Вот вам казахская прекрасная security, безопасность, внутренние войска или что там у них, национальная гвардия, полиция или что там у них. Казахстан. Полностью отстойная система безопасности.
Значит, это правда.
Они в понедельник стреляли, во вторник стреляли, сегодня продолжают стрелять. Или они в воскресенье начали?
В воскресенье,
смотрите. Днем. В Казахстане как дела обстоят с безопасностью? Смотрите, в воскресенье стреляли, мы такие, на следующий день бои начались еще хуже, потому что за ночь никого не поймали. Отлично. Потом, это было в понедельник. Потом вторник типа тихо прошел, наконец всех доарестовали, сегодня опять началась стрельба. Нормально? Вот вам, пожалуйста.
Да, вон Назарбаев даже кричит, призывает уничтожить причастных к терактам.
Да, понятно. Призывает уничтожить, то есть правосудие простое, мы их уничтожим. Значит, давай продолжим про Breaking Bad. Breaking Bad по-пермски. Они я удивил, когда читаешь эти статьи, ты бываешь потрясен, что все эти страшные наркотики, они, оказывается, применяются там в чистке, значит, там кухонные утвари, они там применяются в чистке плит, оказывается. Понимаешь, ужасно что.
Ну, не сами, наверное, какие-то...
Совсем рядом.
Вещества основы.
Эй, в одном веществе от наркотика находится там чистка плит. Просто, угу. Чтобы ты понимала, в одном веществе. Там немного, там рядом все. Я не говорю, меня это потрясло просто. Просто потрясло. Они говорят, мы продавали вот этот вот БМК, БМК это основа для Европы, для очищающих средств. А она же делает амфетамины, это же БМК.
Угу.
То есть из одного и того же. Понятно? Значит, потом, когда их прихлопнули, там перестали работать с ними европейцы, и стало труднее. Они отправляли в специальных баках, таких дополнительных баках на фурах. Это вещество, оно жидкое.
Угу.
Причем делали даже горлышко бензобака. Значит, туда наливали солярки в горлышко. Если открывал там какой-нибудь дотошный чел, специалист, то там пахло соляркой, все было круто. Но был второй фальшбак, ну, в смысле, был бак разделен надвое, угу, и герметично. И нижняя часть вся состояла из этого наркотика. Понятно? Пермские ребята сами придумали причем.
Молодцы,
а? Что у них какой-то чел сидел в Европе. Видишь, тут готовность наших соотечественников к преступной деятельности, спонтанная готовность всегда приступить закон, она служит им
хорошую
службу.
На мой вкус, довольно удивительный случай, потому что обычно нам же как рассказывают, что к нам наркотики везут.
Какие
там
нафиг?
Пачками откуда-то, да?
Чем,
а тут мы...
Нет,
мы
к вам везут,
всю Европу.
К вам везут. Вы Оренбург, это, да, это транзит героина. Оренбург, это транзит героина. Но тут другое. Слушай, значит, потом они говорят, хорошо, здесь нас прихлопнули. Они мгновенно переходят в другую тему. И через Армению начинают делать еще одно вещество. Химтех, бывший ереванский НИИ, которым руководил Самвел Хачатрян. Невозможно в это поверить. Самвел Хачатрян. Договорились о поставках. Стали делать натриевую соль ГМФ-СЕСК, которая производится из того же БМК, который годится для амфетамина, и какого-то там еще вещества. Значит, а обратно распадается элементарно. То есть его легально его, угу, отправляют в Европу. Легально, что это абсолютно легальное вещество. Там в Европе его берут, завозят в тайную лабораторию. Элементарно за обозримый период, там, за час, за два, превращают его назад в этот БМК, в амфетамин и понеслась. Понимаешь? То есть получается, что...
И все это делали ученые.
Меня это бесит, ребят. Ну, конечно, ученые, конечно, химики. Химики, господи, ну что, нет на них креста. Хотя вы все там химики, нет на вас креста. Ты помнишь эту песню Высоцкого? Ну, вы же там задохнетесь за синхрофазотронами. Ну, песня есть, да, сходня доезжая. Ну вот, слушайте, все рядом, все эти наркотики рядом. Вот что меня потрясло. Рядом, с обычными веществами. Вот что страшно. Алло, здравствуйте.
Здрасте, не химики уже, а биологи.
Биологи?
Объясняю. Объясните. Да, они выводят специальную молекулу, которая питается определенной биологической массой и в отходах жизнедеятельности. Получается, вот это соединение, которое используется потом для приготовления паст,
ну,
для чистящих средств и тому подобное.
Слышите, это ад. Ад, потому что это невозможно прикрыть. И мы могли бы прикрыть, если бы это было что-то на той стороне реки, да? Оказывается, это то, что я беру в руки, чищу, когда плету, допустим, да? Это то же самое.
Да, все. Даже в банках у нас дома. Из 4 банок мы получаем то, что запрещено законом.
Так в том-то и дело. Или взрывчатку, или наркотик. Понимаете, мы можем... Ну, это слишком близко к нам. Мне зябко от этого.
Помните, раньше же мы пользовались только содой и мылом. А теперь посмотрите, у нас вся таблица Менделеева в ванной стоит. Открываешь там и приготовь что угодно, что захочешь.
Толченый мел еще был, порошок зубной назывался. Да, был толченый мел, который назывался зубной порошок. У нас преподы жаловались, что прекурсоры записано все подряд, очень тяжко работать. Война с ветряными мельницами. Ну да. Стоп, истерика, вы же не сходите с ума от того, что в поваренной соре содержится хлор, говорит Аел.
Я вот тоже думаю,
я бы хотел,
это же нормально,
кстати,
слушай, когда меня, в нашей жизни так много
вещей. У меня в школе
5 по химии,
но я ее никогда не знал. Я ее никогда не знал. 5 по химии, я получил в аттестате 5, и всегда бы у меня было 5 по химии. Всегда 5. Я объясню как. Я выучивал что-то тупо, и все, и потом руку тянул. Но я ее никогда не знал.
Хороший метод.
Не любил. Не любил я эту химию. И до сих пор чувствую в ней какую-то заподлянку. Тульский мел был вот этот. Посуду можно мыть песочком. Ага, еще в проруби, правда же? В проруби, на Неве. Выходишь и моешь посуду. Лидер по производству метамфетамина – Северная Корея. Там госкомпании делают метамфетамин на экспорт. И, кстати говоря, Константин, можно я добавлю, я не могу подтвердить это в суде, я не могу, но есть слухи, что Северная Корея не только делает наркотические вещества на экспорт, но также есть слухи, что Северная Корея экспортирует их с помощью дипломатов. То есть каждое посольство Северной Кореи занято, ну, не там, или не каждое, но, во всяком случае, вот дипломаты северокорейские.
Именно северные.
Севернокорейские. Ну, конечно, какие же южные, зачем? Значит, их нельзя досматривать. У них государственная программа. Есть слухи, что у Северной Кореи государственная программа наркоторговли. Поэтому, значит... «Я лежу в палате наркоманов», есть хорошая песня, говорят мне. Ну, у меня даже... Сейчас я попробую. Погнали, в движение.
В движении.
Не знаю, сейчас выскочит или нет. Я лежу в палате наркоманов, не писать мне новостей. Попробую я вам дать. Хорошо, у меня минута-то есть? Минуту дам. Ну, минуту. На одну минуту.
Не писать стихов мне и романов, не читать фантастику в углу. Я лежу в палате наркоманов, чувствую, сам сяду на иглу. Кто-то раны лечил боевые, кто-то так обеспечил тылы. Эх, вы, парни мои, жировые, поскорее сходите с иглы. В душу мне сомнения запали, в голову вопросы мне сверлят. Я лежу в палате, где глотали, нюхали, кололи все подряд. Кто-то так залечил свою душу, кто-то просто остался один. Эх, вы, парни, бросайте морфушу, перейдите на апоморфин. Рядом незнакомый шизофреник, в него тайно няня влюблена. Говорит, когда не хватит денег, перейду на капли семена.
Ну и так далее. Хорошо, давайте про движение два слова. Значит, ребят, что у нас с пробками? Я ловлю из-за мороза.
4 балла.
4 балла. Это нормально, это неплохо, это прилично. Так, у меня, наконец, Яндекс вошел опять в противоречие с Safari и с этим самым. Посмотрим. Значит, очень плохо на 6 часов по циферблату в обе стороны на МКАДе. МКАД не едет. И очень плохо на 11 часов по циферблату. Здесь несколько аварий перед Волоколамкой. Обычная пробка плюс несколько аварий. Тяжеловато. И вот все, что на юго-западе, тяжело на въезд в город и на выезд из города. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем. Гранёдров Сережа.
Десять часов 5 минут, среда, 8 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Слушайте, обижаются люди, дети обижаются. 6 июня писали единый государственный экзамен, ЕГЭ, угу, по профильной математике. И говорят, что он был намного страшнее того, к чему их готовили. Ну, как бы уже 11 тысяч подписей, вот это на petition, onlinepetition.ru.
Требует пересмотреть?
Ну, требует пересмотра критериев перевода первичных баллов во вторичные ЕГЭ по математике ввиду немыслимо высокого уровня сложности заданий части С и несоответствия большинства заданий части Б типовым заданиям, представленным ФИПИ в интернет-ресурсах и методическим материалам по подготовке к ЕГЭ. Учащиеся должны иметь возможность поступления в ВУЗ на базе школьного образования, коего уровня заданий на математике представлено не было. То есть, условно говоря, им представили... Кто сдавал или ваши дети сдавали математику 6-го... профильную математику 6 июня? Скажите, насколько это верно? Насколько это верно? Значит, говорят, что был экзамен существенно сложнее школьной программы. А главное, что к этому никого не готовили. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей Подольск. Да. Дочка сдавала 6-го, профиль. Да. Готовили не к этому. Там получается, что на уровне третьего курса института где-то.
Ага. Ну а вот зачем? Вот. А зачем это? Вот зачем это?
Я не знаю, зачем. В общем, весь класс расстроился. Некоторые даже плакали. И дети сейчас не знают, что делать.
Понимаете, в чем дело? Вот представим себе, что вы мастер там по карате или там каким-то боевым искусством. Да?
И вы
начинаете специально убивать какого-то там 10-летнего ребенка. Ну вот, а зачем? Вопрос, а зачем вы это делаете? Вот зачем это сделала государственная комиссия? Зачем это сделали чиновники? Зачем?
А это вот вопросы к этим мастерам.
Ну смысл унизить. То есть они хотят унизить, правильно? Их цель унизить людей. Унизить, показать превосходство, показать людям, что люди ничего не стоят. Да? Ну, дети в особенности. Это очень важно, чтобы они с малолетства знали, что дерьмо их фамилия. Правильно? В этом смысле. Да? Здрасте.
Здравствуйте.
Да.
У меня тоже дочка сдавала эту профильную математику 6-го.
Да.
Ситуация примерно такая же, как вот предыдущий звонивший говорит. Даже ведущие ученики...
Да.
Покидали класс, не дожидаясь конца времени, отпущенного на экзамен, в расстроенных чувствах. Там
да.
Кто-то вообще чуть не в обморок падал.
Ну да. Слушайте, а Сергей пишет, пусть школьники не ноют, там задания плевые. У нас в Бауманке было еще покруче. Какой смысл бездарям давать высшее образование? Сергей ПЗРК. Сергей, тогда надо вообще говоря со скалы бросать. Вы понимаете, было две цивилизации, Сергей. Одна из них называлась Афинская, другая Спартанская. И вот Афинская цивилизация, она была милосердна. И она, как бы сказать, была не была столько категорична, как вы. А спартанская цивилизация была очень, очень четкими критериями, жесткими очень критериями. Там младенцев бросали со скалы, потом их заставляли убивать элотов, потом их заставляли спать с видными воинами. Там, ну, там жестко все было. Жестко, и, главное, веками ничего не менялось. Так Спарта погибла, просто чтобы вы знали. Нет, чтобы вы знали. Причем она вставляла Спарте, я сейчас не помню кто, Микены, по-моему. Спарте она вставляли хорошенечко. То есть их побили даже не Афины, а там, сказать, там еще второстепенный город, довольно-таки второстепенный. Просто взял и разгромил Спарту, и на этом дело закончилось. Понятно, да? Вот вы спартанец, Сергей ПЗРК. Не будьте спартанцем, расслабьте анус, все будет хорошо, никто на вас не нападает, все будет хорошо, ладно? И детей не надо обижать, не надо их оскорблять, не надо их растаптывать, не надо плевать им в лицо.
Просто если ребенок соответствует вузу, там, да, Бауманке, например, да, с ее там стандартами, да, то у него может быть возможность поступить в другой университет.
Не надо все время
может
ходить...
Может быть, на другую специальность.
Не надо все время ходить с какой-то мобилизацией спартанской. Спарта плохо кончила. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Вот, доброе утро, Сергей Леонидович.
Здравствуйте.
Сергей. Иван, Москва.
Сергей.
Дочка тоже самое сдавала.
Да.
Так говорили с ее, так сказать, подругами, друзьями. То есть все расстроены. Все. То есть вот как бы общественность, если по этому поводу что-то думает, то это может быть хорошо, может быть плохо, не знаю. Но я думаю, что ведется все к тому, чтобы, возможно... Так сказать, Москва все-таки шла на платное обучение, помогала стране жить.
А, чтобы мы подавали на платное обучение.
Ну, конечно, создается такое впечатление, я не утверждаю это.
Да.
Ну, в общем-то, потому что такой был экзамен очень, намного рассчитывали и...
Да.
Многим просчитали, скажем так.
911 говорит, косят краснодипломников. Краснодипломников будет меньше.
А, краснодипломников будет меньше.
Да.
Ну вот Гена пишет, что специально режут баллы, потому что сокращаются бюджетные места.
Сокращают бюджетные места и режут баллы.
Ну, это в том году уже началось, скажем так.
А мы же готовы заплатить, черт бы их задрал, правильно?
Мы готовы заплатить, но за реальное тогда обучение.
Да, за реальное обучение. А тогда, вот. Ну пока здесь дешевле. Слушайте, если они здесь берут 100 тысяч за семестр, это 1500.
Все равно 100 пока... тысяч, я извиняюсь, Сергей,
да?
Я извиняюсь, не... 100 тысяч, так сказать, это уже, так сказать, высокий уровень, да, есть дешевле. Есть дешевле.
Ну, даже так, это 1500. 1500. Но вы не найдете на Западе за 1500. И вы найдете бесплатно. Вы найдете бесплатно в Германии. Вы найдете бесплатно даже или очень дешево в Испании. Но если Америка или Англия, то нет, за 1500 никак.
Нет, это я согласен. Да. Но, извините, доходы другие у населения.
Да это понятно. Ну, как, ну, у нас, ну, послушайте меня, не надо столько, значит, с высшим образованием людей. А что мы должны делать? Мы должны маникюрщиц поставлять, чтобы самкам новых русских ногти делать. И массажистов, и охранников.
Ну, насчет этого я не знаю. Я знаю. Девочка...
Я знаю. А что нам делать-то? Что нам делать?
Рекламный,
зачем нам учиться?
Рекламный колледж, 150 да? тысяч в месяц.
Что нам... 150 в месяц.
С ума сойти.
Офигеть, офигеть. Слушай, что нам, зачем нам готовить людей-то, специалистов, для чего? Что нам делать? Все равно все китайцы делают. Придумывают все американцы, а делают все китайцы. Ну, а наше место в цепочке какое? Мы должны быть охранниками. Мужчины охранниками.
Аграриями.
Массажистами. Да зачем аграрии? Это все упражнения, которые закончатся ничем. Понятно, что мы живем слишком далеко на севере. И какая тут агрария? Уже агрария закончилась на 40-й широте, а выше 40-й широты, я не знаю, ну хорошо, выше 45-й, 50-й широты.
Не, ну у нас же импортозамещение, да, там, нафиг, хлебопекари.
Да, это пока горе у нас в стране, горе. От нас мир отвернулся, значит, вот у нас импортозамещение. Мир к нам повернется, улыбнется, усмехнется, опять все это импортозамещение закончится мгновенно. О чем вы говорите? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Это мне напомнило, как я сдавал свой тест в Соединенных Штатах Америки по английскому в университет на магистратуру. То есть, когда меня готовили к этому тесту, я столкнулся с реальностью. Тест был намного сложнее, чем меня готовили к этому.
Да.
А для чего это делается? Чтобы натаскать вас, во-первых, у вас не было потом проблем. Если вы идиот, конечно, то зачем вам учиться в университете? Да. С первого раза тест это было сдать нельзя никак, поэтому надо было его несколько раз брать, а каждый тест стоит денег. Это вторая проблема, это бизнес.
Сколько вы платили за каждый заход?
По тем временам $180 тест.
180.
Сейчас он дороже. Плюс книжки, плюс школы и все такое.
Я понимаю. Слушайте, М пишет. Я плачу за обучение ребенка в Гамбурге за месяц 600 евро. 600 евро, а? Значит,
это дешево.
Да, это дешево, в Гамбурге. Но можно было бы бесплатно. Прекрасный университет, Берлинское отделение в Гамбурге, международных экономических отношений. Роскошно.
Хотите, я вам скажу, сколько я платил в самом дешевом университете в Соединенных Штатах. $6000 за квартал я платил.
$6000 за квартал. Ну, в Штатах это дороже. Но видите, в Германии можно вообще бесплатно. В Германии можно...
В Германии другая есть.
Во Франции Сорбонна
бесплатно. Если вы не сдаете тест 3 раза, у вас просто... выдворяют.
Я понимаю. Сорбонна вообще бесплатно. Понимаете? Ну и все. ЕГЭ, секундочку, сложность зашкаливает. Среднего знания достаточно для права поступления в любой вуз, говорит Эмин. Ну, наверное. В общем, короче говоря, обидели наших детей, обидели, наплевали, дали тест по математике, по профильной, совершенно не сообразующейся со школьной программой, дали такой институтский, значит, и слушайте, чего произошло. Они пишут теперь petition, как это называется, onlinepetition.ru, пишут требования, чтобы как-то все это поправить. Я не понимаю. Посмотрите, секундочку, Алексей Борисович, физик. Да, здравствуйте, Алексей Борисович.
Доброе утро, Сергей.
Ну, что делать
Доброе
с
этим? Утро.
Что с этим
Я
делать?
Думаю, вы зря ищете какой-то смысл в случившемся. Это чисто спонтанное произошло. Я знаю, по крайней мере, вот я эксперт по физике.
Да.
Каждый год принимаю участие.
Варианты очень сильно гуляют от года к году, и их составляют, в общем-то, конкретные люди.
Да.
Понимаете, это человеческий фактор просто сыграл на самом деле.
Человеческий фактор. То есть в этот раз вот как-то так получилось?
Ну, составлял просто человек, который как бы всю жизнь этой математикой занимается. Вот. Я, понимаете, вот я могу сказать по себе, что когда я выпускаю 11 класс, потом беру, допустим, ну, 8 либо 10 я беру, и я с ними начинаю заниматься так, как будто вот с теми, которые я выпустил. А потом через какое-то время я понимаю, что я завышаю требования, что это совсем другие люди пришли.
Ну да. Ну,
и
да.
Вот точно так же здесь люди, понимаете, просто составляли когда варианты, они представляли со своих позиций, что это, ну, такой вот уровень.
Ерунда,
там.
Ерунда,
да.
Ерунда. Спасибо. А, вы совершенно правы, пишет мне М, который оплачивает, значит, 600 евро за, секундочку, за месяц 600 евро платят за обучение ребенка в Гамбурге. Можно было вообще бесплатно, но именно в этом вузе, конкретно у его ребенка, у М, приглашают профессоров-практиков, у которых свой бизнес, то есть профессора из бизнеса, которые получают гонорары, и вот, значит, государство им не доплачивает, а доплачивает или часть доплачивает студенты. Поэтому выходит 600 евро в месяц. 600 евро в месяц, прости меня, это ничто. Что такое 600 евро? Даже если бы евро было 80, а он не 80. 6,8 – 48. Меньше 5 тысяч.
Ну понятно? Да, здесь вот как раз слушатель пишет, что моя дочь окончила универ Гамбурга бесплатно. Нет,
подожди, 48 тысяч, имеется в виду. Ну хорошо, 45 тысяч рублей.
Ну примерно, да.
Это бизнес-школа. Бизнес-школа в Гамбурге. С приглашенными практиками из больших корпораций. А можно было вообще не платить? Можно было вообще не платить? Понимаешь? Вернемся к
доллару. А у нас колледж 150.
О, Господи. Ну, знаешь, это чем больше убожества, тем больше понтов, мне кажется. Хорошо. 64,67. Доллар. Это сейчас. И 73,56. Это евро. 51,38. Ого! Я вчера вечером видел бренд по 51,18. И о чем возвестил у себя везде в соцсетях. А сейчас 51,39. Это прекрасно. Это прекрасно. Скоро будем... Да я сказал, 51, нефть будет 50-53. Я говорил об этом еще в апреле. Будет 50-53. После чего, скорее всего, постоит там, постоит и покатится назад.
Угу.
На 45, может быть, не знаю. Посмотрим. 1.1374 доллар не дорожает, а наоборот дешевеет. 1.1374. Двигаемся дальше. Тревожные сообщения сегодня в нескольких газетах о том, что падают средства Федерального резерва, резервный фонд. Могут закончиться уже в следующем году, полагают экономисты. Об этом есть и в РБК, и в ряде других изданий.
Но они нам и в этом году это обещали.
Но про следующий. То есть в этом году обещали про следующий. По-моему, не было обещаний на этот год. Были обещания к 2018 году. Ну, примерно так и будет, в 2017. На начало 2016 года в фонде, в резервном фонде было 3,6 триллиона рублей. К 1 июня 2,6. То есть 1 триллион рублей улетел. Нет. Все. А?
Расфуфырили.
Средства федерального фонда – это основной источник финансирования дефицита федерального бюджета. Ну, знаешь, вот я думаю, хорошо, в 2017 году мы все их потратим. Например, предположим, их не будет. Никакого федерального этого резервного фонда не будет. Значит, правительство будет занимать, будет распространять какие-то займы, эти самые...
А занимать вообще есть у кого? Есть куда-то?
У населения можно занимать. Да всегда есть у кого занимать. Всегда есть у кого занимать. Правительство будет занимать просто деньги, значит, копить долги, ну и что. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А, Сергей, Эля, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Ну, я, честно говоря, не удивлен, поскольку я помню кризис начала 2008-2009 год, когда точно так же средства из вот этих вот фондов пошли на поддержку коммерческих банков, причем по очень сложной структуре.
Если вы помните, тогда был создан список из 500 системообразующих предприятий.
Начало банков,
остальные и так далее. И все эти деньги опять пошли на спекулятивный рынок, на торговлю валютой, поскольку тогда, как вы помните, доллар очень интересно плавал. Но не так, как он плавает сейчас, хотя сейчас он тоже плавает туда-сюда, обратите внимание, да, там да, рубль да, туда, да, рубль
да,
сюда.
Да.
Ну, то есть, вот что тогда, что сейчас, это просто вот для спекулянтов валюты, это была просто песня, а
конечно,
не занятие.
Конечно, да? Конечно.
Вот, ну, значит, сейчас все происходит примерно то же самое.
Ну, хорошо, закончатся деньги, закончится полковник деньги, и что? И что?
Да,
и что?
Да,
и что?
Ну, нет, а что? Я и что? Не знаю, что
и дальше. И что, все закроют, есть, все закроют двери, уйдут куда-то? Нет, значит, будут занимать, правительство будет занимать.
Ну, смотрите, 40% чиновников уже собирается, то есть готовы выехать куда-то в Забугор, я так понимаю.
Я сейчас расскажу, сейчас расскажу, с удовольствием.
Это во-первых.
42% топ-менеджеров.
Чуть-чуть продолжу.
Да, прошу вас.
Вот, значит, это во-первых. Во-вторых, до того момента, пока мы не сменим кардинально политику,
да,
а сменить мы ее можем только в том случае, когда придет в США новый президент.
Ну да.
И то, если придет Трамп. Потому что сейчас, отправь в отставку всю вот эту вот братью, не к ночи будь помянута, да, это объявление войны всем, вот кто во власти
я
в
понимаю,
США,
согласен? Ну да. Ну давайте я вам расскажу про 42%. Значит, смотрите, закончатся деньги, не будет такого, что все напишут объявление на двери, последние, кто покидает Россию, выключите свет, значит, не забудьте выключить свет. Такого не будет. Просто тупо будут занимать. Будут тупо занимать. У населения, у чего хочешь.
Просто население на самом деле...
Пирамиду создадут.
У населения нет денег, чтобы покинуть страну.
У населения нет денег, чтобы покинуть страну, но и нет ни у кого сил, чтобы его отсюда как-то выкорчевать, это население. Мне кажется, что...
Нынешняя
модель экономики, как мне представляется, больше всего мешает как раз население. То, что модель экономики гениальная, но население, так сказать, вот не пришей кобыле хвост. Просто получается как-то...
Как-то работает и выживает как-то.
Да, как-то ужасно, ужасно не кстати. Население не кстати. Да, слушайте, я вам расскажу про 42%. Секундочку. 42% топ-менеджеров мечтают уехать из России. 42% высших менеджеров. Топ-менеджер — это высший менеджер, правда? Опрос, проведенный хедхантинговой компанией агентства «Контакт», показал, что 42% российских топ-менеджеров намерены уехать из России, пишет огромное количество пресса. Пресса вся, вот, пожалуйста, я читаю по разным источникам. Они заявили о намерении переехать в другую страну в принципе. В опросе приняли участие 467 топ-менеджеров российских международных компаний. Экспаты, граждане, не российские граждане, не вошли в опрос. То есть иностранцев не спрашивали. Спрашивали российских менеджеров, которые работают в российских и международных компаниях. Понятно? Значит, 16% опрошенных заявили, что собираются уехать из России в ближайшие 2 года. Значит, далее, самыми популярными странами для возможного переезда из России названы Соединенные Штаты Америки, Германия, Великобритания. В порядке убывания. На первом месте Соединенные Штаты Америки, на втором Германия, на третьем Великобритания. Почти половина респондентов, 48%, готовы работать за границей по найму. Около 30% собираются открыть за границей свой бизнес. А заметная часть рассчитывают прожить там, за границей, на средства от сдачи недвижимости в России.
Что это? Ого!
Ну, слушай, ну хорошо. Ну,
это
хорошо.
Квартирки в Москве?
Ну, какие квартирки?
Ну, а что? Что они собираются сдавать?
Квартирка в центре спокойно идет за 200 тысяч в месяц. Какая-нибудь хорошая квартирка, 120 метров в центре. 200 тысяч в месяц.
Ну, что они на эти деньги будут жить где-нибудь в Германии?
Дальше послушай. Дом, значит, за МКАДом где-то в хорошем месте на Западе будет тебе давать 400-500 тысяч в месяц. Значит, вот у тебя десяточка баксов есть. Десятка, котлетка. На котлетку, в общем, можно прожить. На самом деле, они врут. Врут, грязно врут, не верим. У них баблос там отбит. Они просто хотят легализовать свое поведение в глазах общества.
Угу.
У них там лежит там, 20 миллионов долларов давно уже. Когда спрашивают его, а вы на что собираетесь жить?
Он говорит, квартирку сдаем.
Он говорит, да я квартирку сдам.
Угу.
Конечно, он не говорит, что у него 20 миллионов долларов. Зачем? Что, идиот, что ли? Он рассказывает тебе какие-то сказки, там бабушка будет вязать, да, плести какие-то...
Из деревни посылать яблочки в ящиках.
Из ивы, да, как у Навального. Там мама плетет из ивы.
Да.
Ну, все. И все верят, говорят, о, правда, плетет же, действительно. Ну и все, и так же это все. Стремление топ-менеджеров переехать за границу действительно может стать трендом ближайших лет. Рассказывает, значит, Анастасия Стасова из этого агентства «Контакт». Топ-менеджеры как раз обладают компетенциями, необходимыми для того, чтобы решиться на переезд, организовать соответствующие условия. Найти там работу, начать свое дело, говорит эксперт. По ее словам, те люди, которые собираются построить бизнес в сфере высокотехнологичных и инновационных отраслей, говорят о том, что за рубежом можно избежать большого числа препятствий для развития бизнеса, которые есть в России. Участники опроса также обращали внимание на то, что власти не поддерживают здесь, в России, частное предпринимательство. То есть частное предпринимательство в России...
Это миф, ну, как бы по их словам.
Под фактическим запретом. Вербально оно не запрещено, но фактически почти запрещено. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, здравствуйте. Насколько верны эти данные, по вашим ощущениям?
Вы знаете, мне вот, так сказать, по моим... данным, что, допустим, около триллиона долларов лежит в американских банках, поэтому Дзержинский сказал, говорит, вы думаете, что это ваша элита, на самом деле она наша. То есть, вот я
это
считаю,
правда.
Что...
Это правда.
Так что мы зря надеемся на эту элиту.
Не, ну что значит зря надеемся? Ну, а, понимаете, они не хотят здесь быть, а мы зря на них надеемся. А в чем причина? В чем они из-за подлости их, вы считаете? Вы считаете, что они подлецы?
Не, ну они же утверждают, что потому что здесь нет условий, чтобы развиваться так, как там.
Ну вот мы думаем, что они подлецы. Ну, это, наверное, до известной степени правда. До известной степени это правда. Ну, до какой-то степени. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, меня зовут Наталья.
Да.
Я не знаю про топ-менеджеров, но я не могу понять, если деньги у нас все кончаются и кончаются, почему мы продолжаем строить мосты? У нас, я смотрю, все не так плохо. Мы помогать там на военные операции, какие-то деньги, я вижу, эти потоки расходятся. Все бьет ключом. Я не понимаю, почему у нас Медведев так говорит пенсионерам, в то же время в других отраслях у нас деньги не прекращаются эти потоки.
Для меня это тоже все, загадка. Все... Скажите честно, для меня это тоже загадка. Вот для меня это тоже... Я вижу богатство, изобилие, сказочное строительство постоянное. Я вижу, да.
Все почему? Кругом кипит.
Кипит абсолютно. Абсолютно. Спасибо вам большое. Я вижу людей, которые там, становятся в очередь, чтобы стратить 100 тысяч рублей. Я вижу людей, которые становятся в очередь, чтобы стратить деньги. Я говорю, может быть, а черт его знает, что, может быть, это... А там Россия, мы, наверное, в России. Ты была в России, скажи.
Была,
там
конечно.
Бедно живут.
Там люди со 100 тысячами не встают в очереди.
Нет, да?
Для них выделены красные ковровые дорожки.
Здрасте, здрасте. Эльвира просто бывает...
Сергей, привет.
В отличие от меня, Эльвира бывает в России, видите. Вот.
Я Эльвира Патриотка. Эльчика, вот, Сергей, на самом деле тоже как-то не поверю я этой выборке. Сейчас объясню, почему.
Давайте.
Либо это выборка сделана уж в тех краях, в котором, ну, обыкновенный человек...
Где-нибудь в Шереметьево, слушай, где-нибудь в Шереметьево расспрашивали?
Да, либо там, почему? Потому что, ну, основной принцип открытия бизнеса в Москве, ну, давайте когда, вот в прошлой жизни, 3 года назад. Значит, снимаем офис, набираем менеджеров, которые садятся на телефон, начинают обзванивать кому ни попадя, ну и в конце концов начинают что-то впаривать.
Ага.
Вот, ну, дела поперли, да, с минимальной прибылью. Ведь, собственно, ни для кого из маркетологов-то не секрет, да, то, что, ну, была у нас одна оптовая контора, с нее кормились еще конторы,
10,
да, в результате...
Извините, 10.30, извините, 10.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. РБК пишет о том, что правительство предложило новый способ борьбы с азартными играми. Правительство ужесточит ответственность за организацию подпольных казино, и наказание понесут не только организаторы незаконного бизнеса, но и собственники помещений, где такие казино располагались. Вот об этом подробно читайте в РБК Дейли. Интересный материал в «Аргументах и фактах» – это статья академика РАН. Он пишет о том, что коренной недостаток существующей системы госуправления в отсутствии цели. Академик отмечает, что особое внимание у нас обращено не на результаты социально-экономического развития, а на расход средств по статьям бюджета. Вот подробнее этот материал читайте в свежем выпуске АИФа. Коммерсант пишет о том, что Уголовный кодекс теряет мелкое хищение и обогащается мелким подкупом. Вчера Госдума приняла в первом чтении президентские поправки в Уголовный кодекс. Согласно ним, должны появиться специальные уголовные наказания за посредничество в коммерческом подкупе. Кроме того, был поддержан проект о декриминализации трех преступлений. Норма, по которой должны были рассчитываться сроки содержания под стражей до суда по новой формуле, из проекта исчезла. Но вот подробнее читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ведомости пишут о том, что молодежь предпочитает госструктуры частным компаниям. Исследование показало, что молодые специалисты рвутся на госслужбу, но их представление о чиновничьей работе ошибочно. Ну а почему, читайте в свежем выпуске «Ведомостей». «Новая газета» рассказывает о том, что «Росатом» пытается построить радиоактивный могильник в 40 километрах от Петербурга, в черте города Сосновый Бор, где живут 67 тысяч человек. Вот об этом подробнее читайте в материале «Новой газеты». «ИМКРУ» поднимает проблему ожирения, отмечая, что эта беда стала настоящим бичом жителей России. Каждый третий гражданин РФ трудоспособного возраста имеет проблемы с лишним весом. Вот об этом читайте на «ИМКРУ». 10.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Степан пишет и справедливо упрекает меня. Дайте мужику договорить. Андрею 80-му, который звонил перед новостями, я не дал ему договорить. Степан, мне тоже очень жаль, просто вы поймите, тут как бы опускается гильотина времени. А я человек с телевизионной культурой времени. Телевизионная культура времени значит писать докладную записку за 20 секунд перебора. Вот. Это у нас не радийная, а у нас, говорит Москва, не радийная, а телевизионная культура времени. Понимаете? Значит, 20 секунд перебора, опаньки, докладная записка. Так что мы стараемся не перебирать. Ну, мне жаль, конечно, если Андрей 80-й позвонил бы сейчас, я бы с удовольствием дал ему договорить. Андрей 80-й поставил под вопрос этот опрос, что 42% топ-менеджеров разных предприятий, русские граждане, собираются свалить за рубеж. В ближайшие два года из них, по-моему, 16 или 18% собирались уехать. Значит, это очень много. Секундочку. «Острые козырьки» посмотрю. Спасибо, Александра. Значит, харьковчанин. Как вы думаете, Сергей, сделают платный въезд в Москву или не посмеют? Сделают обязательно. Вот все-таки возвращаемся к отъезду. «Мой знакомый из числа снесенных палаточников уже свалил в Испанию», рассказывает луноход. Ну, значит, он не бедный человек, наверное, был. Правда? То есть сумел что-то отбить, правда, себе? Там на небедную свою жизнь какую-то хотя бы. Да?
Дальше. Ну, его, во всяком случае, вот эти вот страдания оправданы, да, у него на самом деле условий он был лишен.
Да, значит, Константин пишет, что на самом деле это серьезная проблема. В отличие от Андрея 80-го, Константин полагает, что это очень серьезная проблема. Он пишет такую вещь: у топов частных компаний, внимание, доход не больше 2 миллионов долларов в год. Константин, миллионов, да, вы забыли поставить М или К? Вы забыли поставить букву. Я не вижу, сколько. 2 USD минимум в год. 2 миллиона долларов в год, правильно? Я правильно вас прочитал? Значит, топы частных компаний получают не больше 2 миллионов долларов в год. Не больше 2 миллионов долларов в год. Что, с моей точки зрения, очень много. Значит, поэтому капиталов у гигантских у них нет. Так что тут речь о чистой утечке мозгов, к сожалению. Им реально тяжело сейчас тащить свой бизнес в России, и не свой, простите, просто бизнес в России, в том числе по причине дорогого капитала и неопределенности в экономике. Да, подтверждает Константин. То есть топы обычно зарабатывают не более 2 миллионов в год. Наверное, сейчас просели топы, мне кажется, потому что у многих это не автоматически умножилось, когда доллар поднялся, нет. Я думаю, что они просели, и хорошо просели, Константин. Наверное, вы. Ну, хорошо.
Значит, особенно, если их Константин бизнес
считает,
в России.
Да, Константин считает, что это действительная проблема. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Постараюсь очень коротко. Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Дело все в том, что я вполне допускаю, что так и есть.
Да.
Потому что, будучи человеком, немного относящимся ко всем этим делам, хочу сказать, что сейчас надежда последняя уже умерла.
Вот все, что делается в последнее время, особенно все эти запретительные меры, старания со всех сторон, говорят, одно делают совершенно диаметрально противоположно, просто наступает элементарная усталость человеческая. И поэтому 2 миллиона, 1,5 миллиона или еще гораздо меньше, люди просто вымотаны, у них нет просто никакой надежды.
А это не возрастное? Вот там 30 лет?
Нет, я не думаю, вот мне сейчас 56, мы с вами почти ровесники, да, я потратил очень много времени на то, чтобы научиться как делать.
А сколько мне тогда,
теперь, когда я понимаю, что как делать, как нужно делать, невозможно,
Я вам скажу, и позвольте, после 50, мне кажется, все равно энергетика атаки, вот мужчина заточен, в принципе, на экспансию и доминирование. Экспансия, доминирование. То есть захват нового чего-то, неважно. Денег, женщин, коней, неважно. Захват доминирования. Вот судьба мужчины. Да. Но в 30 лет он идет в захват все время, а в 50 уже больше, скорее, в сохранение.
Те, кто остались живы, и те, кто, в общем-то, чего-то сумели сделать, и кто верил в эту страну, на сегодняшний день пребывают в некой растерянности, потому что, поставив все на эту страну, получить в ответ непонимание и абсолютное неприятие именно руководства страны, откровенно говоря, потому что, повторюсь, говорят одно, делают другое, это грустно. А молодым, да, действительно, вот с этой атакой, с этой экспансией попробовать себя по-настоящему – это выбор. Понимаете, здесь все картонное, а там по-настоящему, вот пусть едут и пробуют по-настоящему, кто добьет успеха. Вот именно про этих людей я говорю. Я не говорю про тех, кто ворует, откладывает и потом втирает нам про квартиры. Я говорю про тех, кто готов добиться успеха и попробовать себя.
Если позволите, срочная новость. Угроза взрыва, из-за которой самолет Egypt Air сел в Узбекистане, оказалась ложной, сообщает Рейтер только что. То есть они сели, так сказать, из-за угрозы взрыва, но она оказалась ложной. Спасибо, спасибо вам большое, спасибо. Значит, я думаю, тем не менее, я чуть-чуть расширю тему, что есть какие-то предназначения у существ. У существ есть предназначение. И мы должны это предназначение, как справедливо указывает Джуан Цзы, учитывать. Да? Он говорит, что не надо резать ноги журавлям и вытягивать ноги уткам. Не надо.
Тут, хорошее замечание.
Да, абсолютно верно. Значит, вот не надо резать ноги журавлям и вытягивать ноги уткам. Есть некое предназначение. В этой связи я думаю, что предназначение мужчины, в том числе молодого мужчины, в особенности молодого мужчины, в двух всего направлениях деятельности. Их всего два. Это экспансия и доминирование. Значит, вопросы доминирования для молодых мужчин абсолютно важны, потому что они перед друг другом все время хорохорятся и выясняют, кто из них доминирует. Главное – доминировать. Второе, конечно, экспансия. Они должны захватить как можно больше территорию, которая также деньги, которая также богатство, которая также лошади, там, машины, женщины и так далее, и так далее, и так далее. Это их богатство. Вот чем больше захватит, тем больше он молодец. Все. Дальше, когда, конечно, мне кажется, то, что говорил предыдущий наш слушатель, связано с некоторой усталостью, усталость от подлости мира, усталость от несправедливости борьбы, все-таки, до известности, вы меня извините, Христа ради, я не очень хочу вас, я очень хочу не обидеть вас. Мне кажется, это отчасти возрастное. То есть вы устали, потому что тлен и суета есть эта борьба.
Но вот, устали все-таки здесь, в России.
Вообще, они устали здесь, в России, потому что они нигде в другом месте не устали. Они точно так же устали в Аргентине. Они ровно так же устали бы в Аргентине, понятно? Ровно так же устали бы где-нибудь в Айдахо.
Ну, и так далее. По такой логике, значит, если они уедут, например, в ту же Германию,
там
через, например, 10 лет они опять устанут и захотят
вернуться. Конечно, там устанут, потому что вдали от дома трава зеленее, говорят китайцы. Вдали от дома трава зеленее. Это правда вдобавок. Это правда, что она зеленее. Потому что, когда ты смотришь под углом на траву, она зеленее. А когда ты смотришь сверху, ты видишь проплешины, которых под углом не видно, понятно, да?
Ну, то есть их отъезд тогда будет не такой уж и страшный.
Не знаю. Я не знаю. То, что сейчас отвалит, я именно пытаюсь разобраться. Давайте попробуем еще поговорить. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
А помните, у Пелевина, по-моему, в СНАФе,
да,
я попробую сказать так совсем прилично,
да,
из этой попы фиг уедешь, народная,
да,
песня.
Да, да, да,
да, да. Вот я столкнулся именно с этим.
Там народная песня.
Я до определенного
песня
момента пытался
трепухаться. А на какой мотив вы ее, а на какой мотив вы ее поете? Из этой...
Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-
да. Да, я тоже
вот
так.
Я до определенного момента трепыхался, и все разбивалось о какие-то просто совершенно мистические барьеры. Ну,
то есть, нам бы надо еще узнать, как она поется на верхне-среднесибирском.
А, ну, возможно. А начиная с определенного момента стало уже обидно, потому что я все, что зарабатывал, инвестировал. А сейчас все это, если распродавать, оно стоит вдвое дешевле.
Ну,
мне
да.
уже ну, как-то да. их
значит, нельзя продавать. Нельзя продавать. Понимаете? Нельзя. Все, мы теперь долговременные инвесторы здесь. Попали, короче.
Понимаете? И я же понимаю, что дальше будет еще хуже. А все равно рука не поднимается.
У меня есть приятель. У меня приятель есть, который говорит, я, говорит, не вложил ни разу ни во что, что нельзя свернуть в рулон, взять подмышку и уехать.
Он вкладывал
в картины. И он говорит, сейчас я говорю, вот кризис, тарара, он говорит, слышь, я что-то про такое не слыхал. Я, говорит, как, ну, то есть эти картины западноевропейских мастеров, которые стоили там по 2 миллиона, да, он говорит, я их и сегодня готов свернуть в рулон, взять подмышку и уехать.
Как Альфреда Коха,
его поймают.
Неправильно стоимость задекларировал.
Нет, Роман, он их вез сюда временно, он оформил, он хитрый.
Ну, видите, он умный. А я дурак.
Да. Ну вот и все. Он вез сюда эти картины временно на выставку.
Которая... Но это же ненормально, когда ты там гражданин
своей страны должен хитрить. Они должны убыть по назначению. Эти картины должны убыть по назначению. Какое же их назначение? Опять Амстердам. Амстердам. И все, они, конечно, поедут на родину куда-нибудь.
Ну, одни картины уже... одни уже экспонаты так уехали. Крымское золото.
Там все сделано тонко. Там все сделано тонко. И человек говорит, я ничего не вложил ни во что, что нельзя взять подмышку. Все, что можно взять под мышку, я в это вкладываю с удовольствием. И все. Слушайте, значит, секундочку, живу в сибирской деревне, Новосибирской области. Работаю в Москве. Вот Алексей, пожалуйста, иллюстратор. Живу в сибирской деревне, Новосибирской области. Работаю в МСК, Великобритании, США, Австралии, всего 11 стран. А, то есть вы физически, ваше тело проживает в сибирской деревне? Ваше физическое тело проживает в сибирской деревне. Я правильно вас понимаю? Или вы переехали в Москву и здесь ютитесь где-нибудь в Чертанове? Нет? Интересно, Алексей. Напишите, пожалуйста, Алексей. Хорошо. 7373948. Я думаю, что надо подвести итог этой темы. И сделает это, конечно, Юрий Николаевич. Алло, здравствуйте, Юрий Николаевич, прошу вас.
Здравствуйте. Сначала надо понять роль России в мире. А она, на мой взгляд, такова. Она такова же, как у ГИЛ, Талибан и у Савченко. А именно, надо повязать Россию кровью, а потом пусть она декларирует общечеловеческие ценности, чтобы мировое сообщество разуверилось в этих ценностях. А сначала граждане России, конечно.
Вы парадоксалист.
Что имеем, так сказать?
Да, я понимаю. Вы человек парадоксального мышления. Да, наш иллюстратор, наш слушатель Алексей живет в сибирской деревне. Его физическое тело там расположено между курятником и крыничкой, где он добывает воду на цепи. Правильно у вас там вода на цепи, специально такой скрипучий колодец и все на свете? Мне ужасно интересно. Девки румяные ходят. А нет, у них же лето. Слушайте, у вас в Новосибирске лето? Ужасно интересно. У нас в Москве тут зима в чистом виде, понимаете? Поэтому мы думаем, что у вас должно быть еще холоднее. Но это не обязательно так. У них может быть теплее. Секундочку. Значит, я закрываю эту тему, товарищи. Понятно стало следующее. Аудитория расколота. Слушай, прекрасная новость пришла из Швейцарии. Изъяты документы частного сыщика немца Йозефа Реша, который производил расследование крушения самолета Malaysia Airlines в Донбассе. Угу. Значит, оказывается, частному сыщику заплатили за расследование.
Кто заплатил?
Кто-то. Мы не знаем, кто. Просто неизвестно кто. Но заплачена крупная сумма. 30 миллионов долларов. 30 миллионов долларов. Значит, дальше. Рэш сказал ранее, что когда он раскроет эти данные, у пары правительств начнутся проблемы.
Па-ба-ба-бам, па-ба-ба-бам.
Да, у пары правительств начнутся проблемы. А сколько там правительств? Там есть правительство, значит, есть правительство Голландии, есть правительство Малайзии, страна такая, есть правительство России, есть правительство Украины.
Угу. Значит, четыре. Ну и теоретически еще правительство Донбасса.
Не правительство, нет. Не. Я думаю, он не имел в виду его. Он имел в виду два из четырех правительств, у которых начнутся проблемы. Обыски прошли в немецком...
И тут можно помощь компьютера, да, когда два варианта убирают?
Да. Прошли в немецком Бад-Швартау, Шлезвиг-Гольштейн, где он живет, и также в Цюрихе. В Цюрихе найдена его банковская ячейка и содержимое. Там документы, которые будут выданы, вероятно, в Нидерланды, где идет уголовное расследование обстоятельств резонансной катастрофы. А что...
кто провел эти обыски?
Сейчас скажу. Власти Швейцарии. Власти Швейцарии по запросу властей Нидерландов. Да. Значит, документы резонансного содержания и так далее, пишет Телеграф. Нет, Телеграф, там с 2А, это голландское издание. Значит, содержимое, там 30 миллионов долларов еще. 30 миллионов долларов? Нет, наверное, 30 миллионов долларов все-таки на счету. Потому что как-то 30 миллионов долларов представить себе в банковской ячейке довольно трудно, если это не крошечная комната.
Крутой сыщик.
Какой-то крутой сыщик. И что он сделал, непонятно.
Напугал.
Детектив заявил, что он сам не знает имени своего заказчика. Он сам не знает. Он, значит, сообщения он оставлял с помощью телефонных звонков в европейские рестораны. А общаться мог только с теми людьми, которые предъявляли кодовый предмет. Например, половинку доллара с его личной подписью. То есть он при первой встрече, например, оставляет половинку доллара со своей личной подписью, а при второй встрече является другой человек навстречу и предъявляет этот давешний половинку доллара с его подписью. Вот такая тема. То есть он вот так общался, но что ты будешь делать?
Это красота
же. Это же красота прямо, и все, мне кажется. И мы готовы поверить в это все. Мы готовы поверить. Человеку дали 30 миллионов долларов, но ясное дело, что было что-то хорошее. Правда же? Слушай, еще. Тема, которую я хотел про Голландию, раз мы уже Голландия, вокруг Голландии. Ребят, с понедельника висит у меня тема. Ни разу не помещалась, да и сейчас не поместится, потому что сейчас 52 минуты. Но 5 минут у нас есть. Значит, Нидерланды объявили о намерении, это с понедельника висит тема, я ее не обсуждал еще, о намерении выращивать человеческие эмбрионы для опытов. Прикинь?
Да.
Эмбрионы, страшно, товарищи! Нам не жалко сперматозоидов. Мы знаем, что большинство сперматозоидов погибает в раковине. Те, которые не погибают в унитазе. Значит, но нам жалко эмбрионов. Это же уже ого-го. Ну, скажи, что да.
Да, я поддерживаю. Я просто, на самом деле, вот в этом вопросе мечусь, да, от средневековых там каких-то там врачей, которые препарировали трупы, и их там подвергали анафеме и так далее, но они там лечили какую-то потом болезни. И в то же время, но для меня это ужасно, на самом деле.
Несколько круглых, похожих на воздушные пузырьки клеток плавают в прозрачной чашке Петри. Это недельный человеческий эмбрион. С помощью особой технологии медики повреждают ему ДНК и потом исследуют, что будет. Мутация делает его неуязвимым к вирусу ВИЧ. Понятно, да? То есть они берут несколько недельный человеческий эмбрион, повреждают ДНК, убирают ген один, CCR5. После чего этот рожденный человек, если бы он родился, его сольют в унитаз, но если бы он родился, то он бы никогда не смог заразиться ВИЧ. Потому что ВИЧ цепляется за этот ген, значит, все. Угу. Никогда он не будет болеть ВИЧ. Отчет о подобной работе в журнале Nature опубликовали китайские биологи из института Гуанчжоу. Вот в Китае это идет все полным ходом, китайцам плевать на эмбрионы, они на готовых людях готовы, они и на гражданах готовы, им пофиг, у них людей много, и всегда так было, понятно, да? Значит,
просто там есть какие-то страны, которые разрешали такие подобные эксперименты с эмбрионами, которые остались от эко, да, там вот эти вот лишние.
А вы бы разрешили в России?
А сейчас
будут
искусственно с самого начала выращивать.
А вы бы разрешили в России издеваться и делать опыты на человеческих эмбрионах? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, мне кажется, что при всей своей вот этой вот античеловечной какой-то вот вообще штуке, значит, наиболее убедительные результаты получаются как раз на тех видах, к которым применимы они. Вот. И я думаю, что это нужно делать в условиях настоящих.
Надо. Надо. А не жалко, но это же жизнь.
Это жизнь, я согласен, да, но делается это в интересах людей, которые будут жить и дальше. И,
ну, это уже животноводство, ну это же животноводство, ну до какой-то степени. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей. Вера, Сергей меня зовут, я поскольку работаю с этими эмбрионами как раз, я могу немножко рассказать про них.
Да, прошу вас.
А вот в реальности только приблизительно один из 10 эмбрионов приживается в естественных условиях и дает какую-то беременность. Вот когда там просто без всякого ЭКО, вот люди сексом занимаются и все. Вот они просто не знают, что у них на самом деле был какой-то эмбрион, который не прижился, и беременность не начала развиваться.
Я правильно понимаю, что то есть тогда надо долбиться 10 месяцев до беременности, что ли, получается?
Ну, у всех по-разному. Иногда это раньше происходит, иногда позже происходит. Но, в общем, это далеко не все эти эмбрионы, которые получаются нормальные, а учитывая, что в ЭКО там мы гиперстимуляцию проводим рост фолликулов, у нас вырастает вместо одной яйцеклетки, там их 10, 20 и так далее, а в исследованиях они будут там много стимулировать, я так думаю, доноров, то там тоже далеко не все из них нормальные, как бы как модельный организм, может, они интересны были бы. Но, в общем-то, я вам хочу сказать, что так как считается, что эмбрион – это уже там человек с душой, все дела, ну, на самом деле, может, он и с душой, конечно, но патологий среди них очень много и значительно.
Скажите, пожалуйста, но, может быть, они именно те, которые патологические, или, так сказать, там яйцеклетка, например, какая-то негодная, она и не закрепляется в виде желтого тела потом?
Ну, интересно, вы сейчас сказали. Но, в общем, ну да, да. Много патологических яйцеклеток, патологических сперматозоидов, патологических, получается,
сперматозоидов патологических не бывает. Ну, зачем вы сейчас? Ну, как
нет, ну, Сергей, конечно, их больше половины.
Что вы говорите?
Да.
Я всегда считал, что это сверхценная жидкость, оказывается. Что...
Нет, но зато их очень много, поэтому уж кто-нибудь нормальный там обычно есть.
Все.
Оно так и работает.
Удаляюсь в пустыню куда-нибудь. Все. Вы сейчас сломали мой мир. Мне кажется, сперматозоид – это верх совершенства. Это все, что может быть лучшего на Земле.
Ну, в общем, так и есть. Но вот хороший сперматозоид, да.
Хороший. И он улетает обычно в раковину. И вот подумайте теперь. Что
очень пусть, много улетает,
пусть бы он шел в науку лучше. Шел бы в науку, там, так сказать...
Занимался исследованиями.
Ему бы шапочку пошили.
Если пройдет это дело, то у нас будет возможность, да, как-то поучаствовать.
Посмотрим. Хорошо, ребят, давайте об этом думать. Ну, это, конечно, кощунственно все, ужасно. Ну.
Подъем. В движении.
Придется терпеть. Знаешь, как китайцы, корейцы будут относиться к людям, как к животноводству. Вот. И в конце концов, это Европа будет делать. В конце концов, нас ждут фабрики людей. И все кошмары фантастов воплотятся. Вот мне кажется, так.
Идеальные люди и несовершенные.
Да, да. Специальная раса господ, раса господ вечно живущих, раса расходных людей каких-то там специальных и так далее. Ну, это настоящий ад. Вот. Слушайте, значит, что у нас с Москвой? Москва 4 балла. Честно говоря, выглядит хорошо город. Я не могу сказать, что где-то большие затруднения. На шоссе энтузиастов в обычном месте 3 км в час. В текстилях в обычном месте 3 км в час. Значит, смотрите, плохо на 7 часов по циферблату на третьем транспортном, в особенности на внешнем. Внутреннее тоже не очень себе так хорошо. Кремлевская набережная полностью стоит в центре, Якиманка стоит. Вы знаете, там реконструкция ведется. На 12 часов по циферблату около Савеловского плохо, тоже 15 км в час, затруднение красное. Все это я говорю про третье транспортное кольцо. Значит, про Савеловский, когда я говорю, это третье транспортное. Вот, в остальном город приличный, перед Волоколамкой на МКАДе. Немножко трудно, но как-то так. 7373948. А, никто не звонит, потому что все знают, что я раб часов.
Просто
но...
солнышко вышло, солнышко. И все радуются.
Вышло солнышко, можно доставать мотоциклы. Ну, хотя бы в булочную съездить сегодня. А?
За
сегодня.
Французским хлебом.
Я чувствую, что придется сегодня поехать в булочную на мотоцикле. Собственно, для этого я его и покупал. Хорошо, давайте, счастливо всем. Да вот, черт, я забыл сказать, завтра профилактика, не будет подъема. О, че, завтра нет подъема. Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 8 июня. Подъем.